Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, апрель, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Один балл пробки в Москве, между прочим. Если вы думали, что ноль, то нет, один балл. Что-то происходит. И, как я понимаю, это что-то происходит где-то на юго-востоке, да? Где-то в районе Дубровки вот все это происходит. На третьем транспортном кольце. Если кто-то может объяснить, что там за ДТП, которое создает серьезнейшую пробку, как мне показалось, для нынешних времен, то объясните, написано, что ДТП – левый ряд, правый ряд, что сразу два ДТП или разметало кого-то, я не понимаю. Если у кого есть информация, пишите на плюс 7-925-48-94-8 и, понятное дело, в Телеграм «Говорит МСК-бот». Храмы в ЦАУ на Красную Горку опять будут работать, а Хлобыстин опять пойдет молиться, пишет Котельники. Котельники, ладно, значит, смотрите, вы решили верующих подколоть. Что вчера устроили коммунисты? У меня к вам один простой вопрос. Вот по вчерашней если повестке. Что вчера устроили коммунисты? Куда Зюганов попер со своей толпой? Я не понял вообще. На Красной площади стояли, значит, ну, не, я понял, куда они ходили. Они ходили в мавзолей. Но как насчет самоизоляции, как насчет карантина, как насчет ограничений, да, вот этих всех социальной дистанции? Я посмотрел фотографии социальной дистанции, я там не наблюдал. Как-то вот так получилось, что нет ее там, по-моему, этой социальной дистанции и близко. Ведь что это было такое? То есть, значит, как бы, когда над верующими потешаться, какие они все отсталые, как они не понимают, как бороться с значит, пандемией, так все тут как тут. А как коммунисты отмачивают то же самое, только они еще и не в Бога верят, а в Ленина, то есть это вообще страшное дело, то, в общем, это нормально, нет? Ну как это? ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазева на время пандемии, пишет Витя Цой, да? Откуда информация, Витя? Да что это? Вы, не, ругаетесь на коммунистов. Как с гуся вода. Вот так вот, говорит деревенский парень. Да, 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 да. Коронавирусная партия России. КПРФ вы имеете в виду? Здравствуйте. Да, да, да. Завтракаешь, что ли? Нет, не завтракаю. Преображенская площадь, поток плотный. Это по движению, пишет Артем. Китайцы Харбин закрыли, вторая волна вируса. Сейчас ближе к границе нашей, пишет злой энергетик. При этом я сегодня видел данные о том, что 93% всех заболевших в Китае уже не болеют. Так что нормально. Вот, как мне кажется. Ну, посмотрим. А объясните, как получается, что одиноких бегунов в парках вылавливают и штрафуют, а другие молятся, к Ленину ходят толпами и ничего, пишет Вадя. Несправедливость, Вадя. Вот вам и объяснение. Он ведущий, у него такая задача. У кого какая задача? Не понял, Котельники. Котельники, за меня только не надо отвечать другим в сообщениях. Я вас умоляю, что вообще ни черта непонятно становится. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Ну что, мне кто-нибудь объяснит простую вещь? Ну, во-первых, я жду. Может быть, кто-то мне расскажет, что там на трешке все-таки происходит на юго-востоке. А во-вторых, ну и что, вот смотрите, вот коммунисты, вот мы вчера на них посмотрели. Чем, вопрос простой, давайте так, чем они отличаются от верующих, кроме того, что верующие верят в Бога, а коммунисты в Ленина? Все, вопрос поставлен, пожалуйста, 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, вот чем они отличаются? Пожалуйста, говорите. Алло.
Алексей, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Еще раз,
да.
Александр Митрогов, вчера сорвался звоночек.
Да.
Ну, чем отличаются, я, наверное, не смогу ответить так широко.
А я вот еще
вопрос. Вы знаете, Леш, хотел бы именно твое мнение, и, может быть, мнение Гургена и Михаила, очень толковые люди, вот представить такую фантастическую ситуацию, что не было Владимира Ильича Ленина, не было Троцкого, не было гражданской войны, не было 1937 года, может, и войны не было. Вот какая бы наша Россия была, какой путь развития был бы нашей России, где мы сейчас были бы, что бы это вообще было за страна? Мне бы мнение ваше было интересно.
Спасибо. Но у меня мнение такое, что все-таки история не имеет сослагательного наклонения, я вам честно скажу. Но исходя из того, что мы видим вокруг, либо мы были такими же, как остальные, вполне себе успешными относительно, да, но без вот этих всех экспериментов коммунистических, либо нас не было бы вообще. Ну, то есть, как вариант, сейчас мог бы быть, например, Третий Рейх. Везде. Ну, как вариант. Поэтому мы не можем так судить. Не можем. Единственное, что когда... Я еще раз повторюсь, и дальше сразу пойдем. Когда некоторые люди говорят, что там благодаря Ленину я могу говорить, благодаря Ленину я могу писать, благодаря Ленину у нас есть электричество, ну, этот аргумент, он как будто бы не работает, просто потому что, ребята, ну, электричество есть везде, и там, где даже Ленина не было, и люди пишут буквы руками, сейчас уже на клавиатуре набивают, там, где Ленина не было. Прочитал, Прилепин интересно сказал по поводу Ленина, и в этом я соглашусь. То есть Ленин — это был такой прорыв, конечно, для нас. Почему? Потому что, наверное, это в очередной раз, или, может быть, в первый раз, показало некоторым другим странам, что Россия может быть во главе тех процессов, которые происходят в мире. То есть Россия может быть в авангарде. Россия может не через 20-30 лет там догонять то, что другие делают, а чуть ли не создавать вот это полотно политическое, да, и историческое. И вот в этом смысле, конечно, революция – дело замечательное. Я имею в виду Великую Октябрьскую революцию социалистическую и замечательную в том смысле, что ее стоит заметить. Не в том смысле, как это замечательно и хорошо, нет, вот нет, никаких там таких контекстов нет, а в том смысле, что это заметно, да, потому что мы, ну, стали претендовать на безусловное лидерство. С другой стороны, бывало и раньше такое. Иногда даже Россию называли, были времена, жандармом Европы, в принципе. Ну, можно говорить о том, что мы в этот момент, наверное, таки лидировали. Говорили, что были времена, при которых без ведома России ни одна пушка в Европе не могла выстрелить. Ну, так говорили. Конечно, это не касается, наверное, англичан. Они всегда были сами по себе. Ну вот, но остальное Европа касается. Так, не было бы отпусков декретных, бесплатного образования и так далее. В Африке тоже есть электричество, кстати, но там не было Ленина, пишет Магомед. Магомед, но отпуск-то есть у людей, у всех, смотрите, в других странах без Ленина. И декрет, пожалуйста, есть, и бесплатное образование, пожалуйста, есть. Более того, если вы прям копнете вглубь и посмотрите, в Советском Союзе далеко не сразу появилось бесплатное образование. И это бесплатное образование не было таким, как сейчас, например, когда ты можешь учиться 11 там, лет в школе, да? Нет, нет. Можете примерно посмотреть, что было в сталинские времена. И насчет отпусков и декретов, кстати, вы тоже можете посмотреть. И можете посмотреть, сколько люди отдыхали, например, на Новый год. И это никак не неделя. Никак никто не ждал там, знаете, Рождества. Нет, Рождества не праздновал никто. Новый год и на работу. Вот как-то так. Новый год и на работу. Родила и почти сразу на работу. Ну, как-то так было. Поэтому сейчас вы в любом случае с социальной точки зрения комфортнее себя чувствуете, чем наши дедушки и бабушки во времена сталинских, например, реформ, да? Вы комфортнее себя чувствуете. Вот просто вы можете в это не верить, но это так. Вы можете вообще ничего не делать, бездельничать и в целом не умирать с голоду. Возможно, коронавирус внесет определенные коррективы в экономике разных стран и в вашу жизнь в том числе. Но пока, в целом, вы можете вообще ничего не делать и при этом вполне себе жить. Да? Такие времена сейчас. Времена людей, которые могут ничего не делать. В нете есть видео, где Воробьёва ласкает мэра Реутова по поводу коэффициента самоизоляции, называя Реутов самым плотным городом по степени заселения. После этого 3 въезда в город осуществляется сотрудниками полиции поголовно. Москва едет, а там кошмарит всех подряд. Всем добра, пишет Александр. А что, Реутов у нас выделился как-то в негативном ключе? Мечтать о том, чего не было, неблагодарное занятие. Лучше анализировать то, что сейчас, пишет Артем. Артем, то, что сейчас мы анализируем, более того, не только мы это делаем, естественно, все остальные это делают, пытаются в силу своих возможностей. Интересные очень вещи сегодня публикуются. И, ну, в основном это с холдингом «Рамир» связано. Почему? Потому что они провели такой опрос серьезный, да. об экономических ожиданиях россиян. И я думаю, что мы могли бы с вами поговорить об этом чуть-чуть позже, чуть-чуть позже. Я думаю, что мы этот разговор начнем сразу после новостей, да? То есть где-то там 8:35 мы об этом поговорим. Обзор печати сделаем и поговорим. Экономические ожидания, что думаете дальше будет, будет хуже, будет лучше, сейчас что у вас происходит, об этом всем поговорим. Сейчас я просто хочу понять сам для себя и определить. Как вы видите различия, вот, и в чем вы видите различия между современными коммунистами и, например, верующими людьми? На мой взгляд, отличие очень простое. Одни верят в Бога, другие верят в умершего человека. Все. Больше, в общем, различий никаких нет. Ну, то есть я не вижу различий. Может быть, вы мне объясните, в чем различие. 7373948, телефон прямого эфира. Так, почему вы называете товарища Ульянова по его уголовному прозвищу? Пишет Иван. Ну, слушайте, как на мавзолее написано, я так его и называю. Вот могу называть его Ульянов, Ленин, могу называть Ульянов, могу говорить Ленин. Но в целом, я думаю, Ленин как бренд известен больше, чем Ульянов, да? Это что-то типа нашей фишки, мы можем говорить. Так же, как и Сталин, да? Можно здесь выпендриваться, сидеть. Джугашвили, Джугашвили. Но в целом, что Сталин, да? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте. Чем вот отличаются? Коммунисты,
да. А вот я скажу.
Давайте.
Вот коммунисты, между прочим, искренне пришли, там что-то я так понимаю, цветы к памятнику возложили, ну, там в день рождения великого, ну, там философа, мыслителя, ну, бог, как бы.
Ну, ну да, да.
А вот, между прочим, во время беды по 5000 пытаются московские власти срубить с обладателей машин, чуть ли не с каждого светофора. А
объясните, да? Пожалуйста, это... как это сейчас относится к верующим и к неверующим? Вы просто
напрямую,
так вот...
ничего святого для людей нет, даже на беде пытаются.
Вообще никак это не относится к верующим.
Напрямую, вообще... у коммунистов нет. Святое, а тут вообще ничего святого нет, но людьми издеваются, это никак
не помогает. В смысле, я не понял, в Госдуме нет коммунистов, что ли? Вам законы, секунду, верните назад, никуда не убирайте этого человека. В Госдуме нет коммунистов?
Нет, а вот так, чтобы с каждой камеры штраф, это вообще вот в какие так ворота?
Что же нет в Госдуме коммунистов у нас? А в Мосгордуме нет у нас коммунистов?
Ну, я вас умоляю, это чисто фикция.
Что вы меня умоляете?
Они очень мало влияют, они вообще ни на что не влияют.
Это ровно те самые коммунисты, которые вчера пришли к мавзолею Зюганов. Так объясните мне, он лицемер или он хороший человек? Давайте. Давайте.
Я говорю, что он пришел, потому... Ах, вы со священниками хотите сравнить?
Ну, так, а я вас спросил про верующих, я не спросил, про священников, я про верующих спросил.
Да. Хорошо, давайте про веру, про священников.
Ну, вот чем отличаются те люди, которые идут в пандемию поклониться Ленину, от тех, которые идут в пандемию в храм? Чем?
Вот в церквях очень много народу было бы, а вот я так понял, ничего, что они пришли туда, вот сколько там был человек на видео, вот подскажите.
Да я ж не считал, не много, давайте, много их было.
Ну сколько, 100 человек? 50?
Не знаю.
Ну, они только за себя отвечают. А когда священник призывает своих прихожан, он...
Да ё-моё, какая мне разница, куда там священник его призывает? Я говорю, чем отличается мышление человека религиозного от человека, который вот как будто бы не религиозен? Ну, можете помыслить на эту сторону?
Нет, коммунизм это вообще, конечно, тоже религия, но просто...
Ну, конечно, ну все, ну спасибо. Значит, ничем они не отличаются. Человек. Все, я понял, значит, они ничем не отличаются. Количеством человек. У кого-то 50, у кого-то 51, у кого-то 48 человек. Но они ничем не отличаются. Слава богу, что вы со мной согласились. Вот я этого и хотел. Спасибо огромное. Ведь это единственный верный ответ. Все остальные ответы на самом деле не котируются, потому что это понятно, что все остальные ответы это будет попытка оправдать действия коммунистов. А очевидно же, они занимаются какими-то странными вещами, шаманизмом каким-то, танцы с бубном возле трупа, ну, ходят чего-то толпой во время пандемии, потому что, ну, там, Ленин, пандемию прогони, понимаете? Осталось только с портретом Ленина по Москве пролететь, все. Я вам хотел просто намекнуть на вырождение коммунистов в России, и на всякий случай, просто чтобы вы имели в виду, это не коммунисты. Я об этом хотел бы вам сказать. Ленин бы в них выстрелил. Серьезно, ну Ленин сам бы, может, не выстрелил, но довольно быстро подписал бы указ о том, чтобы их расстреляли, потому что это невозможно. Это ужасно, потому что когда коммунист настоящий, такой как вот Ленин, например, да, увидел бы этот бред, ну это бред, потому что абсолютно понятно, что это люди религиозного сознания, именно того сознания, с которым боролся Ленин. Ну вот, приходит что-то там, кланяются непонятно телу. Ну, и что? Вообще алогично. Абсолютно. минуя все какие-то запреты непонятные. Они потом объяснили, что им разрешили, конечно. Им разрешили, им сказали, что нужно там, чтобы главное 1.5 метра было между ними расстояние и так далее. Но вы же понимаете, что концептуально они, в принципе, противоречат всем тем идеям, да, и тем идеалам, которые, как я думаю, Ленин, в общем-то, перед обществом ставил, да, вот он эти идеи в общество нес. То есть они никакие не коммунисты. Вот о чем я пытаюсь вам сказать. Но, возможно, вы со мной не согласитесь и скажете, что это вот нет, я не прав. Кстати, Ленин свою карьеру во многом, когда еще, ну вот во времена этого большевизма и так далее, выстраивал на том, что разбивал всяческих псевдосоциалистов и псевдобольшевиков, псевдокоммунистов, так их назовем, да, которые притворялись. Он на этом, по сути, карьеру построил. Он их разбивал в пух и прах, в полемике. Вот именно таких позеров дурацких, которые вообще не понимали сути идеи. Вот. Ну, слушайте, когда вас коммунисты поздравляют со светлым праздником Пасхи, у вас не возникает никаких вопросов вообще в голове? Ну, то есть, вам не кажется, что это странно? Вам не кажется, что это странно, когда вас коммунист поздравляет, например, с Рождеством? Вам не кажется это странным? Вам не кажется странным, когда люди, которые, в общем-то, выступают против религиозного сознания, ну, должны выступать, прутся к телу во время пандемии, считай, чума лютует, они идут к телу, чтобы ему поклониться, потому что вот он, как при нем было хорошо, и, ну, вот, Ленин, чуму прогони. Ну, это что такое? Это же мрак. Ну, это вы же понимаете, что это ужасно. Ну, то есть, это прям катастрофа коммунистического движения. Все. Ну, нет никаких, значит, коммунистов больше. Но я не знаю, где их взять-то. Ну, у меня в определенный момент уже возникает желание. Я просто человек сам, ну, не такой, но тем не менее. У меня уже возникает желание стать коммунистом самому. Ну, потому что я вижу, что все. Потому что я вижу, что идеи исчерпаны абсолютно. Людей нет. Какие-то старые пердуны доживают, извините, там, дожевывают даже, не доживают, а дожевывают. Все то, что в определенный момент великие умы 20-го столетия соорудили, да, создали, они просто дожевывают вот это величие, да, представляясь коммунистами. Да кто эти люди вообще, я не понимаю, какое они отношение к коммунизму имеют? Отношение к финансам они, конечно, наверное, косвенное какое-то имеют. Финансирование же они получают, да, откуда-то. Вот. А к коммунизму они какое отношение имеют? Что это такое? Они ходят поклониться Ленину? И в этом смысл коммунизма. Смысл коммунизма в том, чтобы лежал Ленин на Красной площади и выходили во время чумы кланяться Ленину, что ли? Это же бред. Ну, это же бред. Ну, вы же понимаете, что это мракобесие, нет? Ну, это же невозможно на это смотреть без слез. Ужасно. Предательство полное всех идей, каких только можно. Вообще абсолютно. Ужасно. Спекуляция. Сплошная. Просто зарабатывание денег, зарабатывание политических очков, и то непонятно в чьих глазах. То есть, видимо, в глазах тех людей, которые не видят в этом никаких противоречий. Но черт побери, здесь противоречие явное, оно прям налицо, оно заметное. Чтобы не видеть этого противоречия, надо быть бездумным человеком. Надо вообще не пытаться анализировать ситуацию. Надо любить, видимо, очень сильно кого-то, я не знаю кого. Ну, то есть, я бы такое противоречие не заметил только в одном случае. Если бы я был искренне влюблен в тех людей, которые сейчас занимаются этой чепухой. Ну, то есть, я должен быть в них искренне влюблен. Но почему я должен быть в них искренне влюблен? Я не понимаю, это просто люди какие-то очередные. Объясните. Коммунистов на свалку истории дольешь большевиков, пишет Максим. Скоро с портретом Ленина обойдут Москву. Ну да, дядь Вов. Ну вот да, вот вы представляете, дядя, да? Ой, КПРФ такой же коммунизм, как ЛДПР и либерализм, пишет 68-й. Задевает тебя и Ленин, и СССР, и коммунисты. Чувствуешь, что была мощь и справедливость, пишет 101-й. 101-й, ну правда, ну вы ну, не будьте, пожалуйста, ну настолько глупым человеком. Я вам еще раз говорю, Ленин бы вот этих бы людей разогнал бы сам от своего мавзолея, понимаете или нет? Ну, потому что они мракобесы, потому что они, что еще? Ну, ладно, вообще, зачем я это говорю? Это бесполезно. Это как раз бесполезный разговор. Вот. И как раз вот эти люди сейчас будут мне говорить, что нет, мы все делаем правильно, потому что поклоняемся мощам святого Владимира Ильича. Да, ну бред, ну это просто все. Это все. Это точка в этом разговоре. Не может быть никакого многоточия, продолжения. Это бесполезно. Это бесполезно. Коммунисты не понимают, каким должен быть коммунист. Все. Они превратились в верующих людей. Обалденно. Здорово, жму вам руку и все. Все, ищу другие политические силы, на которые можно обратить внимание, да, и, к сожалению, их тоже не нахожу. Потому что либералы себя тоже, кстати, классно показали сейчас, особенно вот прозападные. Оказалось, что они вообще, как раз они большевики. Как раз они первые большевики, да, готовые всех там расстреливать, вешать, борются с церковью изо всех сил. С коммунистами, кстати, тоже борются. С вот этим мракобесием коммунистическим, непонятным, российским. Ужас какой-то. Ленин не одобрил бы мавзолея, пишет Наталья. Я считаю, что да. Я считаю, что да. Вот я не знаю, почему все считают, что Ленин был бы рад сам мавзолею. Я считаю, он бы не был вообще рад ни разу, потому что это атрибутика чисто церковная. Ну вот, положить мощи, к ним ходить, молиться. Зачем? Ленин либо жив в идеях, либо вы занимаетесь чепухой, поклоняясь трупу. Все. Он либо жив в идеях, либо он не жив в идеях. И, к сожалению, ваше поведение, я сейчас обращаюсь ко всем недокоммунистам, да, которые почему-то называют себя коммунистами, демонстрирует нам лишь одну вещь. Ленин в идеях мертв. В ваших головах он мертв, черт побери. Вы просто носитесь с телом вместо того, чтобы продвигать идею. Где продвижение идей Ленина? Его дело-то все умерло, его нет больше. Из-за вас, потому что вы вместо того, чтобы продолжать его дело, чем занимаетесь? Ходите к трупу. Это обалденно, но это абсолютно никого не интересует. Ну как, интересует, конечно. Вот меня, например, да, я вот возмущаюсь этому. То есть, ну это неэффективно. Все. А так вы оппортунисты, предатели все. Значит, хамелеоны, гримирующиеся под каких-то там коммунистов, на самом деле буржуи откровенные, разожравшиеся. На тратящие народные средства себе на замки, дома, красивые машины и одежду. Все ясно с вами. Вы предатели, вы иуды. Вот чтобы вам было понятно, вы же люди, я так понял, теперь верующие, да, я к коммунистам обращаюсь. Вы же религиозные люди. Вот вам пример из христианства. Вы иуды, вы предатели своего движения, своего народа, предатели Ленина и предатели Сталина. Потому что никакого отношения на самом деле вы к ним не имеете. И то, что вы один раз в год ходите во время пандемии к телу, это говорит только о том, что вы пытаетесь привлечь к себе внимание. А делами коммунистическими вы заниматься не будете. Идеями вот этими интернационала вы не заражены. Ничего это продвигать в массы вы не собираетесь. Вас капитал полностью устраивает. Вы рабы этого капитала, вы лакеи этого капитала. Вы создаете систему и продолжаете в ней существовать, систему, в которой капитал всем правит. Чего вы мне рассказываете, какую чушь? Можете там обкланяться Ленину, но идеи вы его предали. Нет, 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 я не прав. Ну, я не прав, скажите мне, пожалуйста. Конечно, я прав. Ну, конечно, прав. Вот. Патриаршество при коммунистах было восстановлено, а не при царях, пишет Руслан. Конечно, Сталина на них нет. Конечно, Георгий нет. Но я даже не представляю, что бы Сталин по этому поводу сказал. Давайте другую тему, пишет Алексус. Давайте, давайте. Мы сейчас послушаем новости, а потом уже поговорим о дне сегодняшнем, о насущном, так скажем, да, потому что ожидания у людей экономические крайне негативные. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе России. В первую очередь к федеральной платформе подключат 7 регионов Центрального округа. Об этом пишут «Аргументы и факты». Читайте. Горожане смогут привязать карту к пропуску в приложении «Моя Москва». Об этом пишет «Вечерняя Москва». Тоже, пожалуйста, можно прочитать. Спрос рождать не будет. Кризис приведет к сокращению потребления на 90% товаров и услуг. Посмотрим. Об этом, кстати, отдельно сейчас будем говорить, как раз-таки потому, что я обещал. Небольшая пауза и немножечко еще есть мне кое-что вам про Ленина сказать. Очень хочется. Сказал я был... что те коммунисты, которые вчера ходили к Ленину, никакие на самом деле не коммунисты, на что мне написали, что не лги в эфире, коммунисты постоянно ходят и к Ленину, и к Сталину. Вот именно поэтому они никакие не коммунисты. Потому что я вам процитирую самого Ленина. Хотите? Называется, например, материал, статья, она еще 3 декабря 1905 года была опубликована в «Новой жизни». В 28-м ее номере называется «Социализм и религия». Потом много раз эта статья где переиздавалась, и, в общем-то, о ней, я думаю, люди должны знать, в особенности получившие образование в коммунистические времена, в особенности получившие высшее образование. Просто небольшая выдержка из этой статьи. Религия есть один из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством. Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами также неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в богов, чертей и чудеса. Да, в чудеса и тому подобное. Значит, вера в лучшую загробную жизнь. А у вас вера в лучшую жизнь, которая прошла. Это я обращаюсь к тем, кто мнит себя коммунистом и ходит молиться на Ленина. Не на Ленина надо молиться, если вы коммунисты, а строить новый мир, которого вы строить не собираетесь. Поэтому вы предатели идей Ленина. Вы просто верующие люди. У вас религиозное сознание, с которым Ленин изо всех сил боролся. Но проблема еще даже в том, что у вас сознание не то чтобы религиозное, оно квазирелигиозное. То есть верующие хотя бы верят в вечное. Они верят в Бога. Придумали они его себе, не придумали, это другой разговор. Вы же верите в мертвого человека, не зная даже его идей. И противореча своим поведением его постулатам, что говорит о полной, неминуемой, страшнейшей деградации коммунистического движения Российской Федерации. И пока оно мертвое. Посмотрим, может быть, будущие поколения, конечно, что-то смогут с этим сделать. Посмотрим. Но пока это ужасный мертвый труп коммунистического движения, который разложился на противоречащие этому же коммунистическому движению и его идеалам вещи. Вот и все. Обратился своей противоположностью. Ужасно. Смотреть невозможно. Противно. Не коммунисты, а не пойми кто вообще. Такие коммунисты даже не понимают то, о чем ты говоришь. У них только лозунги и штампы в голове. Макс говорит, ну лозунги так это хорошо. Вопрос-то в том, чтобы ты эти лозунги в жизнь притворял, если уж ты эти лозунги говоришь. А пока, извините, это ты так оправдываешь нынешнее положение в стране по сравнению с достижениями СССР, пишет Дмитрий. Нет, Дмитрий, это вы так не способны понять русский язык. Я не сказал, что сейчас лучше, чем в Советском Союзе. Я вам сказал, что сейчас коммунисты, не коммунисты. Вот что я вам сказал. Если вы не можете этого понять, то я не могу вам этого объяснить какими-то дополнительными словами. Можно ходить вокруг этих формулировок 10 тысяч раз, но я думаю, что умному достаточно. Да? Ну, а не умному, ну что объяснять? Ну, что? Я не могу уже. Никаких нет у меня возможностей. Исчерпал я ресурсы, извините. Разложились на плесень и на липовый мед, пишет Панк 13-й. Панк 13-й, вы гений. Это самая уместная цитата, которую я вообще мог сейчас увидеть. Это же Летов, правильно? А перестройка все идет и идет по плану. Ну, в принципе, да. Видите, Летов об этом сказал очень давно. Не выхватывай отдельный вопрос, пишет 29-й. 29-й это не отдельный вопрос. Это вы пытаетесь мне рассказать отдельно о том, ходите ли вы там, поклоняетесь мощам своим, не поклоняетесь. Я вам говорю, коммунистического движения в России нет. Оно мертвое. Будет ли оно когда-то живым? Не знаю. Пока все те, кто рядятся в коммунистов, клоуны, не имеющие к коммунизму никакого отношения. Их бы расстрелял сам Ленин. Возможно, даже собственноручно. Хотя он был гораздо элегантнее в этом смысле, да, в смысле подходов, чем Сталин, но, мне кажется, в этом случае он бы их действительно расстрелял собственноручно. Вот, мне кажется, он бы не смог бы удержать себя, я так думаю. А? Чисток не было давно в рядах партийцев, пишет Максим. Максим, ну, в каком-то смысле да. В каком-то смысле да. Ну, в принципе, с другой стороны, что нам лезть в эти ряды? Ну, хорошо. исчерпали себя коммунисты, не могут найти свежую кровь, не работает у них ничего. Ну, не работает и не работает. Как нам обычно говорят люди верующие? Чего вы к нам лезете? У нас свои убеждения, мы как хотим, так и живем. Ну, что нам лезть вот к этим людям, которые веруют там, в Ленина, да? Они в его идеи, идеи-то они не знают. Никто же Ленина не читает. Зачем Ленина читать? Надо просто сходить, поклониться мавзолею. Ну, правильно. Это так же, как и верующие люди некоторые, да, в кавычках верующие, которые Священного Писания читать не читают, но очень сильно верят и знают, что нужно куда-то сходить, где-то что-то поставить. Ну, вы понимаете. При этом Священного Писания не читают вовсе. Ну, вообще не в курсе. Я довольно много таких людей встречал. Ну, конечно, зачем? Зачем читать то, что сказал Господь? Зачем, вот, например, знать содержание Нагорной проповеди? Зачем? Я и так верующий. Я вот, яйца на Пасху покрасил. Я верующий человек. Ну, хорошо, да, хорошо. Если ты так себе представляешь веру, да, если ты так себе представляешь христианство, ну, то, пожалуйста, конечно, никаких проблем. Я не лезу в твою жизнь, это твое пространство, это твое понимание религии, веры, учения Христа. Пожалуйста. То же самое и с коммунистами. Если для вас коммунизм – это прийти к мавзолею и поклониться мощам, без проблем, конечно, без проблем. Можете даже придумать какие-нибудь обычаи, да, традиции. Придумайте, наряжаться в этот день в какой-то определенный цвет, может быть, что-то красить, может быть, что-то друг другу дарить, какие-нибудь еще вещи говорить, какие-нибудь присказки придумайте там. Ильич жив. Ну, придумайте. Ну, то есть, дальше развивайте свое религиозное сознание. Это очень удобно, это красиво, я понимаю, да. Делайте, занимайтесь. Без проблем. Конечно. Придумайте что-нибудь вместо того, чтобы... Вот, например, смотрите, в некоторых религиях, вот в христианстве, люди крестятся. А вы что делаете? Придумайте, пожалуйста, коммунисты, что делать. Потому что, ну а что делать? Надо же что-то придумать. Ну что такое? У них есть, а у вас нет. Подумайте. Наряжаться в Ленина. Ну вот наряжаться в Ленина, Антон, может быть. Не знаю. Будь готов, всегда готов. Что-нибудь надо же делать, правильно? На Бога надейся, а сам не плашай, как сказал Путин на Пасху, пишет Дмитрий. Прям так и сказал? Ленин говорил, что морали не существует, кроме морали мировой революции. Ну и нафиг нам такой дядя нужен, пишет Игорь В. Ну, он прав. В этом смысле, как революционер он выступал. Иисус разогнал БРПЦ, пишет Иван Грейт. Не исключено, Иван Грейт, что вот эти вот священники, которые разъезжают на Геландевагенах по Москве, что они не вписываются в ту концепцию, которая излагалась в определенный момент Христом. Но он учил всех прощать, Ленин никого прощать не учил. Вот, учения отличаются. То есть Христос, он учил прощать, он учил любви, а Ленин учил борьбе. Вот. И научил этой борьбе. Видите, боремся до сих пор. Коммунистам надо что? Ну понятно. Ежегодно чего-нибудь прибивать к Красной площади, можно, Иван говорит. Ну, может быть. Может читать что-нибудь из Ленина в этот день, пишет Тимур. Вариант. Это вообще очень полезно, если ты отстаиваешь чьи-то идеи и изначально хотя бы попытаться ознакомиться с этими идеями. Потому что может так оказаться, что ты и не в курсе того, что этот человек говорил. И это неудобная ситуация. Расстреливать кого-нибудь можно, пишет в этот день Адам Студио. Да, хорошая, добрая традиция, да, вот так брать и немножечко расстреливать. Но это, мне кажется, на день рождения Сталина. Ладно, пойдемте дальше, давайте о наших экономических ожиданиях, потому что я понимаю, что мы утомились уже, говоря о прошлом, поминая святого Владимира, ну и так далее. Давайте пойдем дальше. Потрясающе, потрясающе. Так, как россияне оценивают свое финансовое положение в условиях пандемии? Проведен опрос. И выясняется следующее. Значит, я ощущаю себя финансово защищенным. В целом по России 5%. Я ощущаю себя частично финансово защищенным. Что это значит, непонятно, но тем не менее. 33%. Я ощущаю себя незащищенным финансово. 44%. Я испытываю финансовые сложности 18%. И ожидания экономические россиян. В целом по России 9% считают, что экономическая ситуация улучшится. 6% считают, что экономическая ситуация уже не может быть хуже. Возможно, только улучшение. Только улучшение. Понимаете? 64% говорят, что экономическая ситуация ухудшится. И 21% говорят, что не думают, что экономическая ситуация может улучшиться в течение нескольких лет. То есть ничего вообще не ждут и говорят нам, ну что, что вы с глупыми вопросами пристаете? Такие дела. Поэтому я хочу, собственно, провести голосование. Давайте заведем голосование сейчас прямо и выясним для себя. На три позиции заведем это голосование. 134-21-35. Экономическая ситуация, сейчас мы находимся на дне, и вот-вот она начнет улучшаться. 134-21-35. Экономическая ситуация, 134-21-36, будет ухудшаться, мы не на дне еще пока. Есть куда падать, и мы будем туда падать. 134-21-36 в таком случае вы набираете. И 134-21-37, да будет примерно так же. Ни лучше, ни хуже. Ну вот как есть, так и есть. Ну, собственно, ничего удивительного, ничего революционного в экономическом смысле мы не заметим. Ни в плюс, ни в минус. Ну, вот примерно как было, так и будет. 134-21-37. 134-21-35. Вы считаете, что мы на дне, экономическая ситуация скоро начнет улучшаться. 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, что экономическая ситуация сейчас будет ухудшаться, есть куда деградировать, и будем этим заниматься. 134-21-36 в таком случае. 134-21-37. Да не улучшится, не ухудшится, такое же будет, вот как сейчас состояние примерно. Вот примерно такое же. Ну, чуть лучше, чуть хуже, но в целом вот такое же. Ничего не изменится. 134-21-37 в таком случае вы набираете. Да. Пессимисты говорят, хуже уже не будет, а оптимисты будет, будет, пишет Родер. Да, коммунисты верили в возвращение с того света, когда бетонировали Иосифа, пишет Александр. Ну, давайте через науку тогда. Так, давайте уже тему сменим. Нет, слушайте, новая тема. Пора свой YouTube-канал создавать. Остаешь вон, и там фамилия, значит, называется. Да я YouTube-канал свой забросил в 2015 году аж. То есть я его создал и забросил тогда, когда еще те, кто сейчас их создают, не помышляли об этом. Можно, конечно, вернуться туда, но не знаю. Благосостояние путинского режима, пишет Сергей, зависит от цен на нефть, а сейчас они низкие, так что будет спад, если в один прекрасный день этот режим накроется медным тазом, пишет Сергей. Ну, только не забывайте, что если режим накроется медным тазом, Сергей, вы накроетесь еще раньше этим медным тазом. Это первое. И второе, о чем я хотел вам сказать. Так мир потихонечку сейчас начнет выходить из коронавирусной всей этой ситуации. Заработает экономика, полетят самолеты. Китай начнет потреблять нефть с прежней силой, да, с прежней охотой. Потихонечку страны выйдут из этого кризиса. Спрос вырастет на топливо. Соответственно, и цена будет расти. Что тогда? Выживут те, кто способен к изменениям, диверсификации, альтернативе, инициативе. Пессимистичный прогноз: выживут 10% из среднего мелкого бизнеса, считает Иннокентий. Чем вам священники на геликах не нравятся? У Христа была очень дорогая одежда, которую после его смерти стража делила, пишет Руслан. Руслан, это что-то новое? Не слышал о том, что у Христа была очень дорогая одежда. Вот. Я думаю, что она была дорога тем, что она была на Христе, понимаете, а не тем, что она была очень дорогая. Имейте в виду. СССР рухнул при цене на нефть $9. Сколько продержится этот режим при цене на нефть 25 за бочку, пишет Иван. Иван, не 25, во-первых. Сейчас именно нефть торгуется 22-24, да? Ну, $22, 24 цента. Это Brent. Urals, естественно, еще ниже. Вот. На американскую нефть вообще смотреть страшно. Я имею в виду вот WTI. Так, запасы нефти все делают заранее, значит, и спроса, все делают заранее, значит, спроса не будет, пишет Дмитрий. Ну, на июнь, наверное, нет, но потихоньку, к концу года, почему нет? Давайте остановим голосование и посмотрим, чего вы ожидаете. Остановим голосование. Подождите, вот это нужно иметь очень хорошее зрение, чтобы с такого расстояния разглядеть эти цифры. Итак, 6% радиослушателей говорят, что вот мы находимся, значит, мы достигли дна, мы на пороге великого процветания, и отскок неизбежен. 6%. 83% говорят, что дальше экономически конкретно будет хуже. хуже-хуже, мы готовимся, говорит, к настоящему падению. 83% говорят дальше, ой, мрак, даже не думайте, что сейчас будет что-то улучшаться в экономическом смысле. 11% говорят, да все так же и будет. Да все так же и будет. Ничего там нового не произойдет. Ну, то есть, настроение пессимистичное. Вот что с этим делать, не знаю, пускай власти думают, что с этим делать. Настроение пессимистичное. Прогнозы, ощущенческие какие-то вещи в людях абсолютно пессимистичные. Люди не считают, что завтра они будут лучше жить, чем сейчас. И это, кстати, хорошо в данный момент, потому что, скорее всего, это в большей степени соответствует действительности, чем вот эти радужные ожидания. Потому что пока мы сидим все дома, наша экономика, как вы понимаете, не растет. Она рушится. Пока мы сидим все дома, спрос на нефть не вырастет. Пока спрос на нефть не вырастет, денег мы с нефти этой не получим. Цена ее выше $42 за баррель не будет, а именно из этой цены верстался наш бюджет. И, соответственно, ждать, что завтра станет очень уж хорошо в финансовом смысле, было бы, наверное, верхом, ну, так скажем, нельзя назвать это безалаберностью некой. Но это было бы несправедливо, так считать. В общем, это было бы, наверное... глуповато. Давайте так, глуповато. С другой стороны, это очень позитивно. Ну, то есть, позитив это хорошо, а то, что вот он глуповатый позитив, это плохо. Но с другой стороны, позитивно. Я вообще за позитив. Я тоже считаю, что мы находимся на дне, и завтра уже будет все лучше. Во всяком случае, я пытаюсь себя в этом уверить. Но действую так, как будто завтра будет хуже, имейте в виду. Вы же из секты нефтепоклонников, прочтите молитву, пишет Георгий. Георгий, у меня есть еще друзья, которые роняют все время доллар. Как только он взлетает до сумм, ну, до цены где-то в 78-80 долларов, 80 рублей за доллар, они решают, что его надо покупать, потому что он дальше будет расти. Ровно в тот момент, когда они его покупают, он начинает падать. И вот сейчас, например, он доллар 75-35. Они вот последний раз закупили по 77 с чем-то там. То есть мои друзья умеют ронять доллар, имейте в виду. И дело не в объемах. Это другое правило работает. Я думаю, что это работает одно из правил Мёрфи. Ну, то есть... Так, как бы вам это объяснить? Вот если вы хотите, чтобы пошел дождь, помойте автомобиль. Вот примерно так у моих друзей выходят с долларами. Как только они их покупают, доллары тут же дешевеют. И поэтому, когда доллар идет вверх, я звоню им или пишу и говорю, не могли бы прикупить? Мне все равно сколько, можете купить $100. Они покупают $100, доллар тут же падает. Все, не важно, даже если они купят $1, доллар тут же будет падать. Имейте в виду. Я единственное прошу всегда своих друзей, говорю, когда будете продавать, обязательно сообщите, потому что я в этот момент куплю. Бюджет и вся экономика – это не одно и то же. ВВП России и все полезные ископаемые занимают всего лишь 13%, пишет Михаил. Да, Михаил, вы правы абсолютно, и никто с этим не спорит. Но даже 13% – это очень важно. Вы же понимаете. Говорить о том, что мы сейчас будем голодать и варить ремни – рановато, я с вами согласен. Но говорить о том, что будет проседать экономика, что будут закрываться предприятия определенные, вы видите, вчера были новости там по шоколаднице и так далее, что они будут закрываться, и не только шоколадница, и какие-то еще кофейни другие, неважно, я туда не особо-то хожу, хотя в шоколаднице я лично очень любил блины с малиной, вкусные абсолютно. Вот. Мне как раз показали те друзья, которые обычно доллары покупают на пике. Вот, блины с малиной там были шикарные, вот, жалко, конечно, если их больше не будет, но ладно, неважно. Вот они будут закрываться, соответственно, если они будут закрываться, у людей будет что? Безработица, людей будут увольнять, но никуда не деться, они будут лишаться рабочих мест, безработица. Безработица порождает отсутствие денег, вот и все. И, соответственно, нужно будет либо искать новую работу, а тут найдешь, не найдешь, большой вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Попробуйте друзей поставить на спорт, сами поставьте на противоположное, пишет Руслан. Ставки на спорт тоже делают. Вообще активные мои друзья, я вам скажу, в этом смысле они активные. Я думаю, что если бы они не делали ставки, не покупали доллары и так далее, они бы уже были финансово на уровне Сечина, я так предполагаю. Ну, где-то там бы они были. Ну, около. Ну, не пускай не Сечин, но так, полусечин, понимаете, да, вот на таком уровне были бы. Но нет, вот им нравится играть на бирже и проще. Да, покупать такие акции, продавать всякие. Я думаю, что они меня слушают и сейчас вместе со мной смеются. Либо проклинают, тоже вариант. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, об экономических ожиданиях. Давайте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей. Ну, да. Нужно понять, что нынешней власти нет цели о благосостоянии народа. Чем меньше будет русских, помрет, и все. А там уже точка невозврата, понимаете, да? И все. И Россия кончится. А вы о чем думали? Власть, наоборот, делает, чтобы побольше. Да,
спасибо.
Да, это не смешно.
Спасибо, это, спасибо. Смешно. Это смешно, потому что ваша аналитика – это уровень программ Прокопенко на РЕН-ТВ. Понимаете, 7373948. Не будет России, не будет руководителя этой России. Руководителям России нужна Россия для того, чтобы ей руководить. И чем дольше, тем лучше. Вы понимаете это или нет? А бизнесмены еще, я на всякий случай все вам скажу, на вас зарабатывают, если говорить о бизнесменах. И когда вы сидите дома и ничего не покупаете, для них это большой удар. Вот. Поэтому они очень сильно ждут, когда закончится коронавирус. Или ждут введения чрезвычайной ситуации, чтобы наконец-то перестать платить вам зарплаты за то, что вы просто так дома сидите. 7373948, телефон прямого эфира. Об ожиданиях экономических. Алло, здравствуйте. Говорите, 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 говорите. Не получилось. Дальше поехали. Не держите так долго звонок, если не получается. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, меня зовут Игорь.
Да, Игорь.
Вот. И хотелось бы сказать, знаете, что нас ждет? Нет. Ну, ждет нас, наверное, не очень хорошее будущее. Вообще сейчас происходит какое? Смена капитализма. Ну, вот этой экономической модели
капиталистической. На
какую? Пока еще никто не знает, но вот эти все финансовые инструменты, акции, облигации, они немного уйдут.
И что будет?
Будет, даже не знаю, что будет. Да никто не знает, что будет, понимаете. Америка тоже как бы сейчас в такой распутице немного находится, потому что...
Распутице?
Ну, потому что дальше-то только хуже у них тоже будет, понимаете. Они потеряют свой статус сверхдержавы к 2025 году. Там есть... Да.
Ну, обретет Китай этот статус.
Нет, Китай тоже не обретет, потому что Китай это практически...
Ну, будет многополярный мир. Дальше.
Дальше. Ну, а у нас что? У нас только хуже будет. Дальше-то еще... Я не знаю, что будет. Сложно сказать. Лучше точно не будет. Будем надеяться на лучшее, но будет хуже.
Спасибо большое. Мне понравилось. Будем надеяться на лучшее, но будет хуже. 7373948. Надо где-то записать. Буду президентом чего-нибудь, не знаю, планеты КВН. Обязательно. Обращусь к вам в Новый год с этой фразой. 7373948. Очень мне нравится. Давайте звонки, звонки, пожалуйста. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да.
Доброе утро, Николай.
Доброе.
Москва.
Да.
Да, я не хочу сгущать краски. И все, вот мне больше
но
не
буду.
Нравится в этой истории то... Алло, Алексей.
Но буду, да, вот так вот.
Да, я хочу сказать, что меня смущает только одно, что все одну дуду льют. Вот мир изменится, что все будет плохо, ничего не изменится. На что? На Луну пересели?
Знаете, еще как главное надо было сказать, знаете, секунду, не убирайте слушателя. Значит, секунду, смотрите, надо было так сказать, все дудят в одну дуду, вот мир изменится, будет плохо, ничего не изменится, будет плохо.
Да, вот я и хочу.
Да, спасибо, спасибо, спасибо. У нас просто новости, меня торопят уже, торопят. Простите, пожалуйста. 9:00 новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
День часов 6 минут, четверг, апрель, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 3,6 балла, не балла, точнее, а индекс самоизоляции, 3,6, и 1 балл пробки в Москве. Короче, давайте уже говорить откровенно и честно. Мы что-то решили самоизоляцию не соблюдать, я правильно понимаю? Все уже, все пошли по своим делам тусоваться, пропуски не помогают. Ну, в смысле, пропуска, простите, не пропуски, пропуска не помогают, все. Ну, то есть не спасают. Мы решили как есть. Да, все. 7373-948. Мне просто интересно, по ощущениям, вот кто вынужден ходить на работу, что все, народ уже выползает на улице, да, все, уже никому не страшно, все считают, что не заболеют, все пучком. Или как? Вот мне просто интересно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте. Алло. Говорите. Здрасте.
Меня зовут Владимир, я из
Москвы. Да, Владимир. Ну, как
я, знаете, что, я хочу, чтобы этот, вот у нас, нас самоизолировали, к нам посадили карантинщиков меньше. Я хочу, чтобы нас где? В больницу пустующие, да, туда на самоизоляцию отправили. А карантинщики пусть в Москве живут, ходят там.
А по пропускам. К вам где карантинщиков-то подсадили?
Вот жилые дома, по закону.
К вам?
Да.
А в одной квартире пустые. С вами карантинщики сидят?
В подъезде в одном. А вот представьте, ну, у нас больница, вот 59, пускай 700.
Все, понятно. 59. Я представлю, Мне нужно просто некоторое время, чтобы представить. Спасибо большое. Давайте ближе к делу. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Григорий.
Да, Григорий.
Здравствуйте. Вот вы знаете, ну, у меня есть рабочий пропуск, и, ну, я езжу там пару дней в неделю на машину, на работу. А вот по району, ну, у нас район такой, я бы сказал, окраинный. Вот. Народу, конечно, очень немного. Но вот чуть-чуть подъедешь, ну, допустим, вот, как бы я в Люблино живу, вот, подъедешь чуть ближе вот к метро, там, допустим, особенно где-то, ну, где там всякие еще есть аптеки, там еще, ну, какие-то заведения, которые все-таки работают, вот. И так. Там как-то народ ходит, вот, по чуть-чуть. Ну, все-таки их больше. То есть в районе мало, ну, а в центре... Ну, так, есть народ, конечно.
Но больше становится или нет? Потому что по ощущениям, вот по цифрам
знаете,
я смотрю.
По ощущениям, по машинам. По машинам что-то вот позавчера ездил на работу. Вот ехал в 8 утра. Вот. Ну, думаю, вообще никого не будет. Вы знаете, нет, как-то где-то на светофорах постоишь так вот, где-то еще. И как бы вот немножко по ощущениям на машинах немножко становится больше. Может быть, потому что закончился весь каршеринг. Может быть, еще почему-то. Но если вот когда только в самое начало, я и на метро ездил, ну, в принципе, ну думаю, ну что, сейчас как-то уже какие-то есть знакомые, не только Лев Лещенко, которые заболели и переболели и выздоровели. Ну, просто есть уже.
Знаю такую шутку, да.
Да, 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 есть такая. Но есть уже, и как-то уже сам тоже опасаешься, и в метро уже как-то не хочется. То есть я даже не стал себе на метро делать, вот есть машина служебная. На нее сделал пропуск и на ней езжу. Ну, там все несколько раз в неделю надо, вот. В общем, вы знаете, но и есть ощущение по машинам. Вот, хотя, вот пишет вроде 0, там, 0,1. Ну, вот как-то в центре я вижу уже, что что-то есть такое.
Понятно, спасибо. Фритюр говорит, а как это связано? Закончился каршеринг, и машин стало больше. Что-то страшного-то, мураш. Кто вчера официально объявил о смертности от короны менее 1%, а общая смертность меньше на 4,5%, чем в прошлом году? Пишет Александр. Дайте-ка я посмотрю. Кто там что-то объявил, во-первых. А во-вторых, Александр, смертность еще считать-то невозможно, потому что в динамике процесс находится. Сейчас можно говорить только о летальности. Ну, давайте посмотрим, кто там что заявил. Так, общий показатель смертности в России по сравнению с прошлым годом на 4,5% ниже, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации. Оперативные наши источники, снижение на 4,5%. Он отметил, что ситуация по мобилизации системы здравоохранения, в частности, перепрофилирование коек, не снизила доступность медицинской помощи в стране. Ну, понятно. Он говорит об общей смертности, а не говорит о летальности от ковид. Естественно, его слова можно интерпретировать как «О, мы все перестали умирать». Ну да, мы перестали умирать от ДТП, например, да. Но при этом, если вы заражаетесь ковид, довольно высокая летальность сохраняется. понимаете, да, именно у этого заболевания. Поэтому, в общем-то, да, здорово, конечно, вы сидите дома, и вы перестали разбиваться на машинах, на мотоциклах, это прекрасно, я вас с этим поздравляю. Кстати, говорили, что будет много убийств, бытовухи, смертей, все друг друга порежут, сопьются, ну, что-то я не знаю. Вы спились, порезали всех, может быть, что-то с вами произошло. По-моему, более-менее большинство адаптировалось к тому, что происходит, нет? Хотел вот сфоткать, дорога пустая, таксист едет и душит Таврию позорную, пишет Фритюр. У всех звонящих посыл один, все должны быть невыездными, кроме меня любимого, пишет Алексей. Ну, не зря же фраза звучит именно Сталина «на вас нет», да? Вы когда-нибудь слышали фразу «Сталина на нас нет»? Когда-нибудь слышали такую фразу? Я лично не слышал. 7373-948, телефон прямого эфира, давайте по звонкам. Да, пожалуйста, как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, я хотел бы историю, меня зовут Виталий из Москвы.
Да, да.
По поводу движения таксистов. Вот, да. Три, я не хочу никого, так сказать, по национальному признаку, но это были ребята, по-моему, все-таки из Средней Азии.
Ну, может.
Три таксиста, и, значит, один я и милиционер за рулем, рядышком милицейский автомобиль. Они даже не обратили на это внимание. Один сидит в телефоне, пытается наковырять какой-то заказ. Третий уже, видно, с этим заказом договаривается, забыл, что он вообще едет. Вы понимаете, они все втроем друг друга чуть не встретили. Эти ребята, милицейская машина, знаете, я, к сожалению, не разглядел, ГАИ это было или...
Так, и что?
Вот, но они остановили всех троих. Я видел, как он без маски вышел представитель власти, и не одев еще маски, он уже матерился, наверное, так, как хотел бы это сделать я.
Понял, я умоляю, спасибо большое.
Я умоляю, уберите это с дорог наших, пожалуйста.
Да, спасибо. Спасибо. На самоизоляции уже 4 килограмма похудел, пишет Джаггер. Пропуска, самоизоляция, индекс, социальная дистанция. Кушать что будем, помогать надо себе и родным. Помощь государева была бы больно несъедобна, пишет Елисей Измытич. Елисей, ну каждый раз, когда мне вот это вот пишут или где-то я вижу... что кому-то пишут. Хочется, конечно, очень быстро и эффективно помочь такому человеку. Прямо вот денег хочется отправить вам. Я же вижу, как вы страдаете изо всех сил. То есть настолько велики ваши страдания, что вы решили писать об этом в Телеграм, говорит Маскобот. То есть настолько у вас нужда, говорит, что, ну, уже... А что еще можно сделать, чтобы заработать денег? Кроме, ну, уже все, крайние меры. Написал сообщение. Да? А где же мор? Сохраняется высокая летальность? Приведите конкретно, насколько высокая, пишет Абдулхамид. Вам по странам или по нашей стране? Вам как удобнее? Разная летальность в разных странах. У кого-то от 2,5%, у кого-то 10%. Например, в Швеции очень высокая летальность за счет того, что они решили не бороться с коронавирусом. Невероятно высокая летальность в Италии, в Испании. В Соединенных Штатах Америки относительно высокая летальность. Да? Летальность среди пациентов с положительным тестом на коронавирус, на коронавирусную инфекцию составляет в России меньше 1% от числа заразившихся, заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Так это прекрасно, Андрей, это значит, что у нас хорошие врачи, они оказывают великолепную помощь тем людям, которые заболели. Это значит, что у нас работает та схема, которую мы выбрали, для того, чтобы из этой ситуации выйти не как Италия и другие сильно пострадавшие страны. Мы должны радоваться, что у нас 1%, да? А не 4, 10 там, и так далее. По нашей, пишет Абдул. Ну, хорошо, по нашей. Вот вам комментарий сейчас дали, Абдул. Вы довольны этими цифрами или нет? Потому что если вы недовольны, тогда у меня вопрос. Вы хотите, чтобы было больше, что ли? Или вы хотите, чтобы было меньше? Если вы хотите, чтобы было меньше, надо продолжать в том же духе. Если вы хотите, чтобы было больше, ну, тогда надо выпускать всех, конечно. Так, многие промышленные предприятия отчитались перед Роспотребнадзором, приняли меры, организовали штабы, назначили ответственных за эпидемиологические меры и вышли на работу. Вот и индекс. Работать не запрещают, нужно лишь соблюдать правила, пишет 101 километр. Это, кстати, 101 километр правда. Помогать мне не надо, друг, мы тут себе сами поможем, не переживай, пишет Алексей Измытич. Ну, слава богу. Слава богу, Елисей, что вы справляетесь там в Мытищах сами. И помощь моя вам не нужна. Но я надеюсь, что вы с голоду не умрете, и мы будем видеть ваши сообщения и в посткоронавирусное время. Да, вы будете нам писать тоже. В Беларуси меньше 1%. Наверное, высокая иммунная сила и хорошие статистики или счетоводы, пишет Иннокентий. Тоже, кстати, вариант. Сегодня на работе всех тестируют на вирус, пишет Макс. Макс, меня уже 2 раза тестировали на вирус. Ну так, на всякий случай делюсь. Значит, тест этот, я вам так скажу, Макс, очень простой, абсолютно безболезненный, несложный. У вас просто берут мазок изо рта. Все, из ротовой полости. Это занимает, ну, минуту, может быть, там, да, с заполнением документов и прочее, все, то есть данных о вас. И потом это все легко проверяется. Очень просто, все безболезненно, нервничать не надо, если вы в первый раз, поэтому, ну, просто я так на всякий случай вам говорю. Потому что я знаю, что некоторые люди нервничают, переживают, они думают, что их в этот момент могут чипировать, сделать им укол смерти какой-то, хотя укола никакого никто не делает, просто мазок, обычный мазок, ваткой. Ну, палочкой такой. И все. Соответственно, придут люди, сядут. Хотите, расскажу вам? Придут люди. Один, скорее всего, так будет. Один будет брать эти мазки, второй будет за компьютером сидеть, записывать ваши данные. Вот. Тот, который будет брать мазки, он будет в полной защите, как и тот, который сидит за компьютером. И на руках того, кто будет брать мазок, у него будут перчатки. Причем 2 пары. Вот, чтобы вы понимали. И он, вы заходите... Вот. Он надевает на свои перчатки, которые у него на руках, еще одни перчатки, достает все, что нужно, берет у вас мазок, после этого снимает перчатки, которые были поверх первых надеты, и выкидывает сразу. И надевает следующие уже для следующего человека. Все. То есть вот так будет. И все будет очень любезно, аккуратно. И, кстати, ребята выполняют такую... правильную, хорошую работу, и мне кажется, они очень большие молодцы, и мы должны ими, к ним хорошо относиться, да, будьте корректными с ними. А это внештатный специалист, он имеет право такие заявления делать, он актуален, а то в начале пандемии много таких внештатных спецов выступало с чушью откровенной, пишет Панк 13. Ну, Панк 13, да, и продолжается это и сейчас, и мы знаем, что у нас некоторые доктора, которые сейчас возглавляют... как раз-таки штабы по информированию и борьбе с коронавирусом, ну и так далее, да, сначала недостаточно серьезно отнеслись к этому заболеванию и говорили какие-то странные вещи, и довольно медийные есть персоны, да, телевизионные, которые странные вещи заявляли тоже. Они с медицинским образованием, эти люди. Пофамильно не буду называть, не хочу просто я там топтаться на них, нет никакого смысла в этом. Но много было действительно всяких разных заявлений. И на плато нам обещали выйти к 19 числу, сейчас 23, никаким плато не пахнет. Чего только не говорили. А перчатки куда выкидывают? В мусорку выкидывают перчатки. Вот, разные ведущие программ недавно кричали, что запреты ничего не решают, запрещать нельзя, теперь они с той же страстью кричат карантин, все запретить, всех посадить, и про запретный плод помалкивают, пишет Руслан. Да, потому что так оно обычно и случается, Руслан. Потому что дух противоречия в людях иногда мешает им вовремя сориентироваться в ситуации. То есть вот эти механизмы адаптации в них слегка заторможены по сравнению с теми людьми, у кого они гораздо быстрее. Ну, то есть вот есть люди, которые быстро реагируют на ситуацию и понимают, что нужно делать. Дом горит, просто выбегаешь из него. А другие будут смотреть в окно, ходить, собирать вещи, спасать телевизор, ну, заниматься какой-то чепухой. Потом они скажут, да, какой же я глупостью занимался, если выживут. А если не выживут, то тогда они уже ничего не скажут. Но есть люди, которые адаптируются моментально. Все, зазвучала сирена, он уже на улице. Ну, я имею в виду какое-то оповещение, да, противопожарное в доме. Летальность обратно пропорциональна инфляции и ставкам по кредитам, пишет Алексус. Меня больше расстроило при сдаче теста, что мой биоматериал могут использовать для других исследований. Это было написано в договоре, пишет Артем Удалов. Ну, пусть используют. Господи, Артем, что вас это как-то беспокоит? Какое беспокойство? Так, у нас в Екатеринбурге врачи людей позаражали, пишет Руслан. Такое тоже может быть. Такое тоже может быть, не исключено. Врачи контактируют с больными, и, соответственно, здоровые, контактируя с врачами, могут от врачей заразиться. Такое бывает, это можно считать, ну, смотря как вы к этому относитесь, это можно считать, конечно, даже преступной халатностью, если человек, заразившийся, еще и погиб, такое может быть. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Статистика, прогнозы странные от людей, не знающих математику. Здесь необходимо решение некорректного уравнения, пишет Влад Старый. Че ж шоколадницы и же с ними себе подушку денежную не создали? Гениальные же бизнесмены. Почему создали? Просто им сейчас нужно ужаться, им нужно убрать определенные издержки, которые они терпят, и все. И пройти с меньшими потерями. Ну и, естественно, они при этом будут рассказывать о том, что им никто не помогает, и они больше всех нуждаются в этой помощи. Это понятно, это понятно. Я бы на месте бизнесменов точно так же бы делал. А что нет-то? Что, молчать, что ли? Нет, я требовал бы дать мне денег. Ну или просил бы, умолял бы. Депутат Госдумы признал факт поставки просроченных аппаратов ИВЛ во Владимир. Единорос Григорий Аникеев заявил, что этим занимается его благотворительный фонд «Милосердие и порядок». «Я приветствую, — говорит, — возбуждение уголовного дела по факту поставки в больницу просроченных аппаратов ИВЛ и рассчитываю, что буду признан потерпевшим. Мне жаль, так как я искренне хотел помочь и выделил средства». А, то есть он выделил средства, а на эти средства просроченные аппараты ИВЛ поставили в больницу. И он говорит, мы сейчас будем с этим разбираться, будем судиться и так далее. Bloomberg узнала об американо-британском расследовании сделок с фьючерсами на нефть. Вы знаете, что именно фьючерсы на нефть сейчас падают, да? На май, на июнь и так далее они упали. И так вот, сейчас предполагает Bloomberg, что, возможно, к трейдерам могли раньше времени попасть сведения о сделке ОПЕК+, и обеспечить им многомиллионные доходы. Ну да, это, в принципе, была первая мысль, которая пришла мне в голову, когда нефть стала так падать, как она падала. Как же кто-то на этом зарабатывает? При этом мы беседовали с моими друзьями, которые сказали, ну да, ну а кто-то теряет. Ну понятно, что теряют те, кто не обладает такой инсайдерской информацией. Если ты знаешь о сделке ОПЕК+, если информация к тебе попадает раньше, чем эта сделка осуществлена, ты не проиграешь. Это инсайд для тебя. Что же у нас действует по приказу ВОЗ? Вопросительный знак. Вот благодаря этому и сидим, а экономика разрушается, пишет Абдул-Хамид. Абдул, экономика-то она, может, и разрушается или не разрушается, но без людей экономики быть не может. Если люди начнут умирать, ничего хорошего от этого не будет, и экономика от этого не вырастет, понимаете? В любом случае вам придется все равно всех рассадить по домам, и они будут там сидеть. Все равно и Италия, и Испания, и другие страны ввели карантин. Все равно. Вопрос в том, как быстро и насколько, скажем, эффективно вы пройдете сквозь этот карантин, сквозь это испытание. Вот и все. А так уже ясно, что коронавирус нанес такой довольно увесистый удар по мировой экономике в целом. Вот. И даже если бы мы сейчас все вместе ходили бы на работу, мы все равно ведь в мировой экономике. Мы все равно вместе со всем миром падали бы экономически, и ничего с этим поделать нельзя. Вот, например, вы можете обратить внимание на цены на нефть. Пузырь из фьючерсов, очевидно, должен был лопнуть при отсутствии товарооборота, новых контактов нет из-за отсутствия спроса, обязательств много, и они готовы продавать большие объемы за меньшие деньги, чтобы частично нести текущие расходы, желая удержаться на рынке до мая, пишет Михаил, и пишет абсолютно резонно и правильно, на мой взгляд. Ну, а вы можете, например, с ним не согласиться. Минздрав Дагестана подтвердил факт лечения медсестер в подсобке больницы Дербента. После проверки заведующие инфекционным отделением отстранили от должности. Ну, то есть, вот почему-то людей лечили в подсобке. Да. Ну, кстати, я хотел вам показать еще одну вещь. Интересно, это из стрима вчерашнего Russia Today, где Виталий Калоев, он выступил как раз-таки о митинге во Владикавказе. Это по поводу того, что происходит. Я сразу дал негативный отзыв, вы знаете, в эфире по поводу этого митинга. На мой взгляд, это было неправильным так действовать. Но среди прочих, так скажем, на этом митинге выкрикивали имя Калоева и говорили, что он должен теперь возглавить республику и так далее. Ну и вот он высказался по этому поводу. Я бы хотел включить, вот не знаю, получится у меня.
Провокатор. Да, получится. Вообще вот вывести людей именно вот в такой момент, это провокация, это авантюризм какой-то.
Ну, скажите, пожалуйста, насколько корректно вообще выводить людей на улицу во время пандемии?
Да, и Как она еще аукнется чуть попозже, это никто не знает.
Ну вот это, пожалуйста, Калоев. Как раз-таки по поводу того, кто и как выводил людей на митинг во Владикавказе. Я просто напомню, что там один оперный певец, ковид-диссидент и человек, считающий, что Советский Союз до сих пор существует, решил в определенный момент народные массы поднимать против вот этой всей самоизоляции и прочего. Вот. Народные массы скандировали, что, мол, Калоева сделайте главой республики, требовали этого. Калоев, вот, пожалуйста, дал комментарий по поводу этого митинга. Он говорит, это преступление, по сути, это провокация, это авантюризм. Вот вам и все. То есть, чтобы было понятно, что это за митинг. А про митинги в интернете, вот эти цифровые, вообще говорить не хочется, хотя я говорил о них. Это вообще какая-то клоунада, цирк, и по-другому это не назовешь. Полный бред. Либералы визжат от восторга от митинга во Владикавказе, пишет Андрей Дыдриков. А им же лишь бы визжать от восторга по поводу какого-нибудь митинга. Им что не митинг, то большая радость. Они по поводу цифрового митинга в Ростове-на-Дону очень сильно радовались. Я только не понимаю, чему они конкретно радовались. Да? Если этот оранжевый... Секунду. Михаил либерал, то я с ним принципиально не согласен, пишет Алексей Морозов. Почему он либерал? Если бы не мнение Калоева, было бы другое, его бы просто не распространяли СМИ, если бы мнение было Калоева. Это как раз говорит о нашей однобокости медиа, пишет Михон. Михон, это не важно, о чем это говорит. Это говорит о том, что у Калоева такое мнение, какое есть, и это мнение трезвого человека, и ему всяческое уважение за его трезвое мнение. Что он, по крайней мере, честен со своим народом и не пытается его во времена тяжелые, так скажем, его существование утяжелить и усложнить. Это честный ответ честного человека. Сказал бы он как-то по-другому? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Стали бы его цитировать? Может быть, стали, может быть, не стали. Может быть, вообще не заметили бы, а может быть, ругались бы сейчас на него все сплошь, кому такая позиция не нравится, да? Ну вот такая у него позиция. И, конечно же, я думаю, это в первую очередь нужно посмотреть тем людям, которые в определенный момент решили выходить на эти улицы во Владикавказе и сделать определенные выводы. А вывод очень простой. Вас использовали. А использовали вас люди нечестные. Люди подлые, люди с грязными мыслями и с абсолютно каким-то неадекватным мышлением и поведением во время пандемии. Вас использовали, к сожалению. К сожалению, многие из вас из-за этого митинга теперь, скорее всего, заразятся этим чертовым коронавирусом. К сожалению, многие из вас заразят своих родственников. К сожалению, многие, не многие, а кто-то из ваших родственников скончается из-за этого. Потому что вы вышли на этот митинг. Вот и все. К сожалению, вас обманули, вас спровоцировали, вас использовали. Зачем вы обманулись, зачем вы спровоцировались и зачем вы позволили вас использовать, это другой вопрос. Но на протяжении столетий, а то и тысячелетий, люди в этом смысле не меняются. Сейчас новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, давайте сделаем обзор печати. Так, спас на всех, как в венгерской деревне чтят память советского... спас нас всех, как в венгерской деревне чтят память советского офицера. Можете почитать в «Аргументах и фактах». Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве. Это «Вечерняя Москва». Если вы еще не определились с профессией, имейте в виду, можно там посмотреть. Спрос рождать не будет. Кризис приведет к сокращению потребления 90% товаров и услуг. Материал в «Коммерсанте». Сегодня я его читал, интересный. И вам советую. А мы идем дальше. Юрий Мороз пишет, видел новости из Дмитрова, там мигранты устроили драку с местными за рабочие места на каком-то складе, началось противостояние. Думаю, надо организовывать чартеры и тех, кто развязывает подобное прямиком на родину. Потом, когда все наладится и нужны будут новые рабочие, welcome, пишет Юрий Мороз. Юрий, прикольная идея, есть одно но. Те страны, из которых эти люди приехали в нашу страну, не принимают никого, потому что границы их закрыты. И они не принимают в том числе тех граждан, которых мы могли бы им привезти хоть чем, хоть чартером, хоть как. Такая небольшая фишка, которую придется учитывать. Поэтому что поделать? Иди в жопу со своей изоляцией, пишет Валерий. Валерий, это очень интересно, но изоляция это не моя, поэтому в жопу идете вы, конечно же. Вот, и все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Могу только одно сказать, Валерий, желаю вам двусторонней пневмонии. Вот, и заранее, пожалуйста, напишите отказ от медицинской помощи по возможности. Типа, я такой-то, такой-то, Валерий Говнов. Отказываюсь от медицинской помощи на случай, если заболею коронавирусом. Вот. Прям вот, вы можете кричать. Отстаньте от меня, я отказываюсь. Так, о, выручка Delivery Club по итогам первого квартала 2020 года выросла в 2,1 раза по сравнению с выручкой за тот же период 2019 года. По итогам первого квартала 2020 года составила 820 миллионов рублей, соответственно. Получается, видите, Delivery Club зарабатывает. Но я думаю, что и Яндекс.Доставка нормально себя чувствует. То есть бизнес курьерский, так скажем, растет. Вообще-то Иван Говнов, правильно. Ну, здесь Валерий написал бензин, пришлось импровизировать. А почему Трамп смог выслать всех не американцев, а мы не можем, пишет Макс? Откуда данные, что Трамп смог выслать всех неамериканцев? Трамп сейчас говорит, что не будет Америка принимать мигрантов. Принимать. То есть они не будут пускать мигрантов. Но это не значит, что они смогли их выгнать. Америка это, в принципе, одна из самых, так скажем, по количеству мигрантов густонаселенных стран. Вот, можно вот, пожалуйста. Иди отсюда, пожалуйста. Иди. Спасибо. Значит, страна Соединенные Штаты Америки по количеству мигрантов одна из лидеров, если не лидер, в принципе, в мире. И я хочу, чтобы это было понятно. Особо буйных и наглых мигрантов отправлять к их границе, пусть там права качаются своими президентами, пишет Сергей. Сергей, границы отправлять? То есть в каком смысле? Границы России с этими государствами? А если, например, это государство не имеет границы с Россией, такое тоже может быть. То есть, понимаете, какое дело? Такое может быть. И даже если речь идет о... Так, в Нью-Йорке бомжи дохнут, как мухи, пишет злой энергетик. Капиталисты готовы продать нам, на которой мы их повесим, пишет 49-й, видимо, пытаясь цитировать Ленина. На том, но потом этим людям заплатили, как и вам, только стоят они подороже, поэтому они подольше торговались, а кого-то напугали, и теперь все вы неистово проповедуете коронабесие, но есть еще некоторое количество глупцов, искренне верующих в могущество ковида, пишет мне некий 32-й. 32-й, желаю вам умереть от ковида. Всего вам доброго. Двустороннюю пневмонию. Опять же, вот каждый, кто считает, что ковид не имеет никакой опасности, я считаю, должен написать бумагу. В этой бумаге должно быть написано, что он отказывается от медицинской помощи в случае заболевания ковидом. Все, никаких претензий к вам не будет тогда. Просто можете в своей уверенности и в глупости дохнуть. Это не вопрос. Это не вопрос. Чтобы на всякий случай, так скажем, не занимать места по ДВЛ. Ну, чтобы туда попадали люди хорошие, понимаете, которые понимают. Ну, вот они оказались там, потому что так вышло. Они не упертые бараны типа вас, а просто так вышло. Их вот типа вас кто-то заразил, допустим, да? И они там оказались случайно, к сожалению. И их ждут дети дома, да? И вот их бы и лечили. А вас бы тогда и не лечили вовсе, и все. Если нет коронавируса, если он не опасен, пишите отказ от госпитализации в случае двусторонней пневмонии. Пишите отказ, и все, в случае коронавируса. Говорите, не лечите меня, не принимайте лечение, не пейте таблетки, если вам будут их давать. Зачем? Сдохните просто, да и все. Вот. И мы сразу же заметим, как изменится комментирование в интернете. Ковид снизит количество дураков, одной проблемой станет меньше, и с дорогами будет проще решать вопрос, пишет Алексей. Нет, Алексей не выбирает ковид, дурак ты или умный, или хороший ты, или плохой, ему все равно. Это вирус, а вирус не выбирает. Он аморален, так скажем, да? Вирус аморален, уж извините. Вот. Он одинаково убивает очень хороших и умных людей, и очень тупых и плохих людей. Пожалуйста. Святой хоть педофил, ковиду все равно. Ты прав на 150%, пишет Инга. Спасибо большое, Инга. По вестям передали о новом витке ковид в Китае. 78 заболевших. Дмитрий говорит, да, у нас сегодня уже было это. С самого утра, Дмитрий, вы просто поздно подключились. Докатился за такие пожелания из эфира. Пинком надо выгонять, пишет Абдулхамид. Вот, Абдулхамид, как хорошо, что вы никогда и никого ниоткуда пинком не выгоняли, потому что никогда и ничем не руководили. Но если человек говорит откровенные преступные вещи, а он говорит преступные вещи. Во-первых, он, смотрите, обвиняет людей в том, что они проплачены, и поэтому они говорят о ковид. То есть он обвиняет всех абсолютно. Врачей, вот Проценко, по его мнению, проплачен, понимаете, да? Врачи Всемирной организации здравоохранения проплачены. Журналисты все проплачены. Все, везде проплачено. Он один не проплачен, и еще пару дебилов в интернете не проплачены. И он говорит, неистово проповедуйте коронабесие. Коронабесие. Я коронабесие никакого не проповедовал. Ну вот. То есть человек, ковид-диссидент. Для таких дебилов придумано название в западных странах, обратите внимание, даже не в России. Ковидиот оно называется. Это совмещение двух слов. Ковид, ну то есть вот этот вирус самый, да, и идиот, ковидиот, ну придурок. Понимаете? Люди во всех странах мира в подавляющем большинстве понимают, что такие люди дураки, это первое. И второе, это опасные дураки в моменты эпидемий. И тем более уж пандемий. Поэтому я и говорю, что скорее бы он уже помер от какого-нибудь ковида, чтобы убедился в том, что он дурак. Но и если ковида не существует, от ковида он умереть не может. Соответственно, мое пожелание ничего абсолютно не значит. Правильно? Для него. Он же говорит, ковида не существует. Я ему говорю, помереть вам от ковида. Он говорит, смешно, ковида нет, соответственно, ты мне не желаешь смерти. Я говорю, хорошо, договорились. А? Разве не так? Ну, если руководствоваться логикой. Поэтому, Абдулхамид, опять вы прокололись. Шведский политик Урбан Персон настолько не верит в ковид, что приехал в Стокгольм из своей провинции лизать перила эскалаторов метро. Хотел доказать, что никакого ковида нет. Сейчас над ним все в Швеции ржут, пишет Space Cat. Мы видели дебилов в Иране, лижущих перила. Мы видели таких придурков в США. Ну, не перила они лизали, но тем не менее, да, доказывали, что ковида нет. Шутников таких мы видели в Италии, которые говорили, я китаец, обними меня, когда еще Италию не захлестнул ковид. Мы видели это все. Мы все прекрасно понимаем, что есть определенная прослойка людей, достаточно глупых, плохо образованных, не способных ориентироваться в статистике, не способных понять что-либо в этом мире, наивных, по-настоящему наивных и при этом по-настоящему упрямых. Ну, таких взрослых детей, обиженных. Их достаточно увесистый процент. И они разводят все эти свои рассказы про то, что ковид не опасен, значит, эпидемии никому не нужны, в надежде обратить на себя внимание. Мы на вас внимание обратили, мы поняли, что вы дебилы, все, нам больше не надо. Спасибо вам огромное. Дальше организуйтесь в мелкие группки идиотов и свое идиотическое восприятие мира транслируйте в этих мелких группках и восхищайтесь собой. Ну, восхищайтесь собой, друг другом восхищайтесь. Найдется у вас миллион на всю планету? Ладно. 2 миллиона? Ладно. Будет у вас 10 миллионов дураков? Да, пожалуйста. Все равно на планете 7,5 миллиардов. Даже если у вас будет 30 миллионов дураков, плевать. Плевать на вас, на дураков. 30 миллионов дегенератов. Плевать. Все остальные все равно вменяемые люди. Вменяемые. Все. А ну вы дураки, ну хорошо.
Без проблем. Я бы даже вам тогда а может быть, дуракам объединиться со всей земли, да и какое-нибудь государство отдельное свое придурочное создать? Скорее всего, не получится. Знаете почему? Потому что вы умрете от первой же эпидемии. Вы же будете доказывать друг другу, что эпидемии не существует. Ну, дураки, потому что. А на вас, кстати, как-то нажаловались однажды на радио, что вы обзываете людей дебилами и тому подобное. Часть аудитории недовольна, пишет Алексей. Александр, обращайтесь ко мне, Алексей. Александр никогда ни разу не назвал ни одного человека дебилом. Я дебилами называю только дебилов. Ну, то есть, если человек откровенно проявляет тупость в эфире, ну, а зачем с ним вот любезничать? Для меня это, кстати, всегда было загадкой. Ну, то есть, вот к вам на улице подойдет какой-нибудь персонаж, и там, что там, дядя, что ты тут стоишь? Вы будете с ним любезничать? Вы будете с ним разговаривать на «вы» или как? Ну, быдло! Ну, быдло! Необразованное, неотесанное какое-то чмо подошло. И вы будете с ним прям разговаривать вежливо, да? Вы будете его в чем-то убеждать, уверять. Да не будете вы этого делать, вы ему на его языке быстро объясните, и он поймет. Единственный вариант языка, который он понимает, это этот язык. И меня всегда поражало, когда говорили, ну зачем вот, мол, ему отвечать, а как им не отвечать? Ну вы понимаете, что они же транслируют свои идеи в массы, это же беда. Но их послушают дети. У них, кстати, есть дети еще, обратите на это внимание. И они своим детям вот эту чепуху втирают каждый день в уши, понимаете? Каждый день. Сидят и рассуждают там, рассусоливают на своих кухоньках, какие они умные и какие вокруг все дураки. Какие врачи, которые потратили по 7 лет только на образование, дураки. Какие все специалисты дураки, политики дураки, полиция дураки, журналисты дураки. Одни только они умные, но очень бедные почему-то, кстати. Вот ум и богатство у них почему-то вот никак вот не коррелируют. То есть они очень умные, но очень при этом бедные. Вот. И почему-то никто их, кроме их детей, не слушает. А я вам скажу, почему никто, кроме детей, их не слушает. Сейчас будет страшное дело, потому что дети от них зависят. Как только и если дети перестанут от них зависеть, на этом все и закончится, разве нет? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Короче, тем, кто вежливо разговаривает, я никогда не скажу плохого слова. И ни разу такого в жизни не было. Можете успокоиться, и все будет хорошо. Тем, кто хочет показать себя как знатока каких-то оборотов, не совсем допустимых в эфире, я отвечаю на их языке, чтобы было не обидно там и так далее. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, давайте по звонкам. Погнали, погнали. Вперед, 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 вперед. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, алло. Доброе утро.
Да.
Всем здоровья.
Здрасте, да.
Христос воскресе.
Воистину.
Алексей, у меня два вопроса. Можно?
Давайте. Рубайте.
Они, может быть, не по теме.
Ну, такие, да и ладно. Это
философские.
Да.
Скажите, пожалуйста, Саудовская Аравия по своей программе до 30-го года с нефти слезет?
Что сделает?
С нефти слезет.
Саудовская Аравия?
Да, у них программа до 30-го года.
Черт его знает.
И второй вопрос. Будет ли Россия общим домом для землян?
Для землян?
Да.
Не знаю, не знаю. Вот я прям, вы мне два вопроса задаете, у меня нет на них ответа. Я могу над этим подумать, и, может быть, в каких-то будущих программах мы к этим вопросам вернете. А вы грубите тем, кто высказывает отличную от вас точку зрения. Не правда, Андрей? Я же вам не грублю. Ну, ваша точка зрения отличная от моей, да? Вирус есть, но это просто грипп. Вам по телевизору сказали, а вы верите во все эти сказки, пишет Михаил. Вы всему верите, что говорят по телевизору. Михаил, я работаю на телевизоре. И это я вам это говорю с этого телевидения. И я работаю на радио, и это я вам говорю об этом. Я информацию беру, конечно же, не из телевизора. Вот. И, Михаил, коронавирус и грипп – это разные вещи. Достаточно открыть Википедию. Если вы проявляете, Михаил, какие-то якобы, да, вы хотите таким образом проявить критичное мышление свое, да, у вас не получается. Потому что вы повторили фразу какого-то дурака, которую вы прочитали в интернете. Вот и все. Или увидели в интернете. В этом смысле, когда некоторые люди напирают на то, что телевидение показывает всякую чепуху, и вы что, вы верите телевидению, при этом цитируя дураков из интернета, вызывает у меня это поведение улыбку, понимаете? Как на телевидении есть, идиотская абсолютно информация. Абсолютно идиотская. Все эти программы про теории заговора, я еще раз говорю, я считаю, что их надо уничтожить просто. Всех этих ведущих пинком под зад погнать с телевидения, со всех каналов. Как только кто-нибудь начнет говорить об экстрасенсах, теориях заговора, инопланетянах, шапочках из фольги, вот этого человека надо просто на пушечный выстрел убирать от телевидения. Прям пинком под зад улетал, чтобы... Не дай бог, вот только начинает говорить, все понятно, сразу диагноз, вялотекущая шизофрения, пошел отсюда в задницу, больше на телевидении не появишься. Это первое. Второе, в интернете разбивать их в пух и прах, разбивать, блокировать к черту вообще, к черту прям блокировать этих мракобесов, этих идиотов, плодящих псевдоинформацию каждую секунду. Меня тошнит от них. Этих лжеученых, лжеэкспертов, лжежурналистов, Все, вот прямо подчистую это все уничтожать. Почему это опасно? Потому что массы не способны переварить эту информацию. Я еще раз объясняю одну простую вещь. На примере одного драматичного события. Это зимняя вишня. Когда десятки человек погибли в пожаре. Да? В страшном пожаре в торговом центре. Что говорили вам в этот момент в интернете? 700 человек погибших, 1000, 1500. Информация эта шла от кого? От пранкеров. Как звали пранкера? Вы знаете, как звали пранкера, если напряжете свою память, потому что я вам рассказывал. Пранкер конкретно украинский, который конкретно звонил в морги, звонивал людей, дезинформировал и смеялся над кем? Над москалями. Что в этот момент говорил вам я? Я вам говорил, что это дезинформация, и мы должны дождаться официальной информации. Что в этот момент говорили вы мне? Власти скрывают официальные цифры, значит, настоящая цифра, мы ее нашли в интернете, и дальше давали ссылку на этого подонка. Вы просто не знали, что это информация от него. И все. На его звонки, на его пранки. Достаточно одного этого случая для того, чтобы понять. Люди в большинстве своем не умеют работать с информацией. Не умеют. Не профессионалы. Они не понимают, откуда она идет. Не понимают, где источник. Не понимают, как ее проверить. Они просто верят тому, что услышали. Аудиозаписи в WhatsApp. Аудиозапись в WhatsApp. Мне напомнить вам про 20 тысяч зараженных в Москве, это полтора месяца назад распространялось в WhatsApp. Или даже больше уже. Мне напомнить вам про вертолеты, из которых должны дезинфицировать воздух в городе. И вам не нужно выходить на балконы и подходить к окнам. Напомнить? Дело в том, что вы... И я сейчас обращаюсь к людям, которые не умеют работать с информацией и не хотят слушать официальные СМИ. Вы попадаете в эту ловушку раз за разом. Последний случай, пожалуйста, это люди, которые вышли во Владикавказе на митинг, стали требовать Калоева к власти, а Калоев говорит, тот, кто их вывел, совершает диверсию. Тот, кто их вывел, сейчас людей выводить нельзя. Вот вам еще один пример. Вы раз за разом наступаете на одни и те же грабли. Вы раз за разом оказываетесь в луже, в которую вы садитесь. Но вы раз за разом не хотите этого признать. Ну не хотите, как хотите. Но я считаю, что человек, который делает одну и ту же ошибку на протяжении достаточно долгого периода времени и упорствует, он идиот. И если он идиот, зачем мне выбирать для него другое слово? Ведь он идиот. Соответственно, когда я вижу проявление идиотического поведения, я называю это поведение идиотическим, идиотским. Идиот, все. Так в чем, скажите тогда, обида этих людей, допустим, на меня или, допустим, на кого-то еще, кто им это говорит? Но почему мы должны потакать довольно, кстати, узкой массе людей. Ведь в широких массах мнение абсолютно очевидное. Я вижу соцопросы того же ВЦИОМа. Сегодня смотрел. Людям понятно, что коронавирус опасен, и люди уже проинформированы, как с ним бороться, и изо всех сил с ним борются. Подавляющее большинство. Процентное соотношение уже выведено, все есть. Меньшинство, упертое, баранистое, идиотское меньшинство, которое просто хочет выпендриваться и думает, что фразы из разряда «коронавирус – это грипп» – это убедительно, никак не может заставить свой мозг работать. Ну так кто в этом виноват? Я в этом виноват. Мне сказать, что вы гении аналитики, ну не буду я этого говорить. Ну пусть вас хвалят ваши родные. Но я не могу хвалить людей, которые говорят откровенную чушь. Ну человек говорит, грипп – это коронавирус. Коронавирус – это обычный грипп. Ну понятно, да, что он вообще не в материале. Ну то есть совсем. От слова совсем. Просто ноль. Вообще, понимаете, что у него в голове прям ветер, но при этом внутри какая-то неимоверная уверенность в своей правоте. Но я так понимаю, что эта уверенность рождается как раз-таки из незнания. Ну, это ну, хорошо, понятно, здорово. Так и еще вас в Far Cry говорил, делать раз за разом одно и то же с одинаковым результатом в надежде на иной результат – это безумие. Ну, конечно. Вот так и ведется по нашему веку. На каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все поровну, все справедливо. Цитату из Акуджавы дает Влад Старый. Что за призывы к смерти в прямом эфире? Вы же двустороннюю пневмонию пожелали человеку? Да, ее же не существует, коронавируса же нет. Чего вы за нее уступаетесь? Он считает, что ее нет. Что? Ой, ужасно, как я пожелал ему. Ну, этого же нет, это же не существует. Понимаете? Вот, допустим, я говорю, смерти нет. Можете мне желать смерти. Я же говорю, смерти нет. Пожалуйста, желайте. Обжелайтесь. Смерти же нет. В его представлениях коронавируса нет. Все, я ему желаю коронавируса. Его все равно нет. Какая разница? Не поняли логику? Ну, не поняли и не поняли. 7373948. Какой смысл объяснять что-то, что кто-то не может понять? Окей, не поняли, не поняли. Христа вон не поняли. А я рассчитываю, что меня кто-то поймет. Чего там? Ленина тоже никто не понял. Он коммунисты ходят, кланяются Ленину, такое чувство, что они церковники, а не коммунисты. Никто ничего не понял. Никто не ценит слова. Никто не пытается говорить о смыслах. Все пытаются говорить об эмоциях. И этими эмоциями жить. Вот показалось ему, что коронавируса нет. И весь мир должен перевернуться. И вокруг него бегать. И доказывать, что да нет, нам не платят деньги. Мы просто умные, в отличие от тебя. Ты дурак. Ну, весь мир должен вокруг него скакать, этого дурака дома сдерживать каким-то образом, чтобы он сидел. Потому что ему кажется, что коронавируса нет. Все, и нас всех обманули. Потому что это выгодно богатым, потому что богатые хотят, чтобы мы сидели дома. Ну, что сделать с таким плоским восприятием действительности? Ну, не могу же я заменить за одну программу и родительское воспитание, и детский сад, и школу, и институт. Но если человек все эти годы пропустил, он пролетел их. Ну что я могу сделать? Ничего, сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, четверг, апрель, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 81.05, доллар 74.94, нефть Brent 21.36 и биткоин доллар 7062 доллара 31 цент за один биткоин. Что, опять доллар пополз вниз, нефть пошла вверх, такое ощущение, но вот где-то на 75 доллар сейчас держится. Надеюсь, что вы не стали дергаться и в этот раз и опять покупать доллар и теперь его продавать по низкой цене, да, покупать высокой, продавать по низкой. Я думаю, что многие из нас уже наконец-таки научились не вступать в такие, скажем, в такие авантюры, не входить. Михаил говорит, статистику по вирусу еще не подвезли. Нет, Михаил, еще пока не подвезли. Ждем ее, как всегда, традиционно, где-то в 10:30 примерно у нас она появляется. Ну и, соответственно, будем там смотреть, что у нас и как. Будем надеяться, что она позитивная. Но пока ничего не говорит нам о том, что она должна быть позитивной. Роспотребнадзор усомнился в эффективности антибактериального антисептика против вируса. Вы, наверное, слышали в новостях, но на всякий случай скажу. На сайте ведомства даны рекомендации, как выбрать санитайзер. В частности, в состав антисептика для рук должно входить не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта. Ну, то есть можно было просто взять спирт обычный, медицинский, им руки протирать, вот и все. Вы уже слышали, что в соцсетях гуляет новость о том, что пока мы сидим дома, власти вывозят золотовалютные резервы, золото и валюту вывозят, вы не знаете куда, пишет мой брат. Мой брат, эта история гуляла, наверное, с самого начала вот этой нашей самоизоляции, она давно исчерпана и, так скажем, не выдержала критики, насколько я понимаю. И именно поэтому, собственно, вот ваш вопрос, она и не выдерживает. Куда, да? Куда и зачем вывозить эти золотовалютные запасы? И чтобы что, самое главное. Только где этот спирт взять, пишет Сергей. Ну, уважающиеся люди всегда имеют спирт дома, нет? Увозят подальше от любопытных глаз, пишет LG. Как будто бы вы видели это своими глазами золото когда-то. Вот реально, кто-нибудь из наших слушателей, хоть один, я просто спрошу, держал хотя бы раз в руках слиток золотой? Держали или нет? Хотя бы один раз в жизни в руках золотой слиток. Или все то золото, которое вы видели, это в основном зубы вашего крестного? А? Вот скажите честно. Вот золотой слиток в руках держали, пишет Д. Я видел. Бензин пишет, я держал. Золото везли, ты сам новости читал, но замяли это дело, пишет Трифит. Но это мог частный какой-то клиент вести вполне себе. 5-граммовый купил себе в подарок, пишет. Не, ну что это такое? Давай хотя бы от килограмма. Давайте от килограмма. Держал по работе, пишет Анатолий. Да. Сделайте этого со слитком, пишет Георгий. Я только на 100 граммов держал, пишет Алексус. Ну, то есть были кто вот по 100 граммов. А кто он килограммовый, нормальный слиток такой, хороший какой, держал в руках? А? 1 килограмм, Анатолий, видишь, 1 килограмм. Только золото партии, пишет Алехин. Ну, вот и все, соответственно говоря. Когда вы говорите, что золото пытаются скрыть от глаз, от каких, от ваших, вы его, в общем, и не видели никогда. Но вот на зубах вашего дяди Вени из Алупки, конечно, вы видели это все, но не более того. Серебролиты смешно написал, но не эфирно. Видели, как другие пытались держать. 10 килограммов обычный на столе лежал. Ходила легенда, что кто поднимет двумя пальцами, унесет с собой, пишет LG. Килограммовый слиток несерьезно, как шоколадка, пишет Алексей Юдин. Ладно, давайте сейчас сделаем небольшую паузу и дальше пойдем. Дайнин Д пишет, что фейк про вывоз золота пошел от случая, когда на таможне взяли человека с 200-граммовым незадекларированным золотом. Я держал и не один, инкассатором работал. Хотелось бы, да, вот сердитый кролик, забрать себе, но нельзя. Я на фотке видел только Андрей. Андрей, я тоже. Я видел, по-моему, серебряный слиток. Вот здоровый такой, хороший, вот и в руках держал. Золотой нет никогда. Я, да, 2 килограмма во сне каждую ночь, пишет 17-й. Понятно. Так, давайте мы, чтобы не переходили к нашим снам и что там каждую ночь с нами происходит, пойдем дальше. Путин поручил Кабмину утвердить до 1 мая льготную ипотечную программу по ставке 6,5%. Вот Сбербанк уже по 6,4 начал выдавать. Мне интересно, вот кто-нибудь из наших, ну, из вас, короче говоря, а может быть, взял ипотеку под 6,5, уже начал оформлять? Ну, интересно просто, как это все происходит, насколько она, как. Есть хоть один человек, который сейчас оформляет себе ипотеку вот по этой льготной ставке 6,5%? Если есть 7373948, просто расскажите. Потому что у меня среди знакомых нет никого. А мне интересно. Мне бы вот хотелось узнать, так сказать, как оно это все происходит, насколько эта ставка, как она долго будет действовать, навсегда ли она будет или нет. 7373948. Вот такого человека бы одного послушать. Алло, здравствуйте.
Алексей, извините, Лимонад Меджо. Показания, прослушал вопрос.
Ага, хорошо, повторю для вас. Вы ипотеку под 6,5% не берете случайно?
Ну, я вообще не стараюсь никакие кредиты брать.
Я тоже. Вот я сейчас ищу такого человека. Хочется его послушать. Спасибо большое, Лимонадный Джо. Давайте найдем сейчас этого человека. Мне кажется, у нас может получиться. Алло, здравствуйте.
Абонент плюс 7.
Понятно. Ну, правильно, человек взял ипотеку, деньги кончились. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Александр, постоянно слушайте. У меня немножко даже глубже ситуация. Я беру сейчас ипотеку льготную, которая распространяется на сельскую местность.
И что там, какие проценты?
Да там вообще сейчас говорят вплоть до 3% будет. Это просто чисто вложить деньги, да, это Тверская область.
Это, знаете, как это в японских мультиках?
Почему нет?
3%? А что считается сельской этой местностью?
А это вот какая-то такая программа, я сейчас понял, что это значит должен быть не город. Это должен быть населенный пункт, не Москва, не Московская область, и не самая там ближайшая область, то есть Тверская чуть-чуть заходит, чуть там что-то не заходит, вот мы нашли то, что не заходит, вот, условно говоря, как-то связано с переселением людей, да, вот, ну, чтобы все не концентрировались не только в Москве, в общем, можно взять довольно хорошую ипотеку, вот, просто вложить деньги, как раз вот такая, типа, сельская программа, скажем так.
Спасибо, не знал. Надо посмотреть. Гарри говорит, что я беру под 6,5. Гарри, ну позвоните 7373948. Что вас смущает? Позвоните. Мне интересно. И всем интересно. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, это Гарри. Андрей меня зовут.
А, вот, здорово. Расскажите, пожалуйста.
Так, ну, в общем-то, узнал про акцию. Первый ввел эту программу у нас в ВТБ. Соответственно, я там сразу же в воскресенье набрал им, они сказали, да, вот с понедельника начнем оформлять. И подал заявку, заполнил все документы, одобрили. И вот 28 апреля сейчас подъеду в банк для оформления сделки.
Объясните мне вот что, а как вы подъедете туда? Нельзя же никуда ездить, вот эти все вещи, или как это вообще происходит?
Ну вот оказалось, что в банке надо, нужно личное присутствие. Так что мы с супругой вдвоем должны съездить и обязательно там быть. Ну, сделаем пропуск. Ага.
А квартиру как искать? Я вот не понимаю тоже. Вот сейчас же риэлторы не работают, наверное?
Да, ну это новостройка, поэтому сейчас все крупные застройщики продают на сайтах квартиры. То есть мы можем покупать просто онлайн. Никаких проблем. Там выбираешь квартиру, там актуальный перечень, да, какая понравится, цена, соответственно, тоже. И все, застройщику эта информация поступает, потому что ты выбрал, и он уже дальше с банком.
То есть, с тобой. И все. А они с банком контактируются сами, да?
Да. И все это онлайн. То есть приедет курьер ко мне завтра, сделает электронную цифровую подпись для нас. То есть мы даже договор будем подписывать с компьютера дома. Так что вот такая программа, ну и процент, соответственно.
Я, конечно, человек вот так за цифровизацию выступающий, но не страшно ли?
Страшно. Надежная подпись, говорят, так что.
Надежная? Какая-то электронная подпись, они что-то там решили. Вы купили квартиру, вы даже не ездили ее посмотреть, что ли, я правильно понимаю?
Ну, я был в этом комплексе, как бы.
А, просто знаете его примерно.
Знаю, да. Так что. Варианты, да, мы рассматривали, то есть еще до карантина ездили, смотрели, да, несколько вариантов. Вот уже сейчас в интернете выбрали.
Слушатель спрашивает, а давать потом с чего будете? А вот сейчас же сложные времена наступят.
Ну, я работаю и каждый день, то есть для меня не справится, я индивидуальный предприниматель, у меня работа не стоит.
Но вы же не котлован берете, вы же берете прям квартиру такую, уже я готовую, беру, правильно?
Я беру уже срок сдачи заселения в марте 2021 года, то есть остался отделка, грубо говоря.
Все равно есть определенные риски. А вдруг там не сделают отделку или что-то такое? Или не боитесь таких вещей?
Нет, застройщик очень крупный, известная компания.
Крупная. Ну ладно, не будем никого рекламировать. Дорого?
Это 7400, двушечка замка.
И первоначальный взнос они сколько требуют?
Должен быть от 20%, то есть 1,5 миллиона.
Спасибо вам большое за честность, за информацию. Интересные вещи вы для меня лично раскрыли. Спасибо вам большое за звонок. Слушайте, неплохо. А? 6,5% для первички, до 8 миллионов, и жилье комфорт-класса не выше, пишет Ниек Баов. Ну и что, а что? Я не понимаю, а кому нужно жилье, которое стоит больше 8 миллионов? Объясните, пожалуйста, не ЕК. Я просто хотел на всякий случай спросить. То есть мы настолько богаты и настолько мы хороши, что нам прям всем требуется жилье стоимостью выше 8 миллионов? А, да, вот, спасибо, пишет Трифит. Трифит тоже что-то там задумался. Ага, он спрашивал, сколько первый взнос, понятно. Ага, спасибо, спасибо. И там пошел смотреть, что в кошельке лежит, да? Взял в конце февраля под 8,9%. Ненавижу всех, пишет Дмитрий Алекс. Да, Дмитрий, я вас понимаю. Но давайте так, я пока ничего не брал. Поэтому, в принципе, всех ненавидеть нет смысла. Ненавидьте тех, кто сейчас возьмет по 6,5%. Ну, вот. Ну, интересно, интересно. Особенно интересно, что все это вот так онлайн, значит, практически оформляется. Единственное, что один раз надо в банк метнуться. Ну, а так, позвонил застройщику и через банк оформил, тебе привезли, сделали документы, ты поставил подпись, и вот квартира твоя под 6,5% годовых. Ну, это, конечно, не европейская ставка, но все равно. Но все равно. Ага, ага. Недвижимость надо покупать только на свои, пишет Адам Студио. Ну, если есть столько, чтобы купить. Да? А как же высотка на Котельнической, пишет Сергей. Сергей, так я же ничего не покупаю, я же все еще коплю. А кого ненавидеть, если брал ипотеку под 12% максимус? А что, нельзя ее как-то поменять, этот процент? То есть нельзя с банком договориться, когда... Или, как это, кстати? Вот, кстати, мне всегда было интересно. Вот вы взяли ипотеку под 12%. Вот уже потом людям начали выдавать ипотеку под там 8%. Вы что, не можете процент по ипотеке понизить до 8%? Это невозможно? Все, вы так и шарашите 12% до конца своих дней? Я правильно понимаю или нет? Вот мне интересно было всегда. Объясните, пожалуйста, эту ситуацию. 7373948. Я 13% плачу, задержала уже почти... задержка уже 5 лет почти, на проблемную стройку не поменять, пишет Олег. Я сейчас пытаюсь понизить процент, пишет Алекс. Срочно надо на работу устроиться, я тоже хочу так, пишет 5 копеек. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще попытаем немного ипотечников. Да, пожалуйста. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Меня зовут Олег.
Да, Олег.
Ипотека под 9,6.
Угу.
И вот возникает вопрос, почему новую ипотеку правительство дает под низкую ставку 6,5, а рефинансировать людей, которые уже взяли ипотеку, они не могут предложить. То есть, мне кажется, это была бы своего рода некая помощь всем тем, у кого
это есть, да,
ипотека под более высокий процент.
И тут это вопрос, да,
к нашему правительству. Почему они забыли про тех людей, у которых уже есть ипотека?
Вряд ли они забыли про них. Видимо, по какой-то причине это невыгодно. Не знаю, по какой. Я могу подумать сейчас с вами, посидеть вместе. А почему вы не можете поменять, например, с 9 там с чем-то процентов на 7%, на 8% хотя бы? Почему?
Ну,
самый невозможно?
Процент, под который сейчас выдает банк, это 8,5.
И вы не можете?
Нет.
Под него поменять. А почему? Нет. Вот объясните. То я просто не разбираюсь в этом вопросе.
Ну, месяц назад я подавал заявку на рефинансирование в один из московских банков крупных под 7,9%.
Да.
Собрал пакет документов, подал, и началась вот эта ситуация с коронавирусом, и мне позвонили, отказали, сказали, что пересмотрели, и предлагают ставку выше, чем у меня есть сейчас.
А, вон как оно. То есть, если я уже ипотеку под какую-то ставку взял, сделать так, чтобы эту ставку уменьшить, это достаточно сложная такая процедура. Это не просто так, пришел в банк, и все такие, да, конечно, без проблем. Такого не бывает практически.
Рефинансировать ипотеку, уменьшать на 1% смысла нет. Это невыгодно. Надо брать, ну, минимум процента 2, чтобы был шаг вниз.
Невыгодно для вас рефинансировать или невыгодно для кого, если на 1%?
Для меня невыгодно, я же несу определенные расходы. Оплату страховки, оценка квартиры, то есть какие-то финансовые вливания нужны, чтобы
рефинансировать. То есть это все, я понял, это все не просто так. То есть заново надо оценить квартиру, заново нужно что-то там сделать, много денег потратить, и тогда, возможно... Тебе, ну, соответственно, там поменять... Ну,
определенную процедуру провести, и вложить определенное количество средств. Поэтому
ну тогда, исходя из этой мысли, я хочу сказать, что вот как раз тогда надо под 6,5 и брать, потому что дальше-то вряд ли 6,5 будет, да? Или будет?
Ну, это, я сомневаюсь, что будет еще ниже. Просто хотелось бы вот как бы через вас Может быть, нас услышат люди, которые принимают подобные решения.
Ну, может быть, не знаю.
Людей, которые взяли ипотеку под высокий процент, почему им не предложат 6,5, 7, 7,5?
Ну да, это спасибо большое. Это было бы таким хорошим подспорьем. Да. Конечно, это была бы не некая помощь, это была бы конкретная абсолютно помощь. То есть людям, у которых высокая ставка по ипотеке, дать все-таки возможность платить по более низкой ставке, просто потому что им бы так было бы полегче, они бы, может быть, себя лучше бы чувствовали. Так в том и дело, что сказали, существующую ипотеку нельзя рефинансировать под 6,5. Это да, я знаю, Дмитрий. Но я спросил еще вообще о рефинансировании. Люди говорят, что это довольно сложная ситуация. До коронавируса было достаточно несложно рефинансировать, пишет Павел, да? И это называется перекредитование или рефинансирование, но обязательно в другом банке. Свой банк ставку не поменяет. Я так сделал. Перешел с ВТБ в 10%, в Сбер на 8,5%, пишет Валентин. 6,5% это только для новостроек, чтобы поддержать спрос, равно поддержать строителей. О поддержке людей, уже взявших ипотечный кредит, речи не идет, пишет РР. Да, точно, вы дали ответ, почему правительство делает именно так, РР. Потому что здесь основная задача поддержать строителей. И строительный бизнес, потому что он начинает рушиться, да, и это большая проблема. И вот бизнесу как раз нужно строителей поддержать, да, государству. И в этом вся суть. Поэтому на новостройке 6,5%. А если вы уже купили, ну, купили и купили, как бы. Строителям от этого ни холодно, ни жарко. Так банки тоже брали кредиты под другие проценты, пишет Сергей. И это, кстати, тоже правда. Ипотека под 6,5 сделана исключительно для застройщиков, чтобы поддержать строителей. Правильно, Давид. Вот сейчас с сыном рефинансируем ипотеку, уходим из Сбера с 12% в ВТБ на 8,5. Есть нюансы и затраты, но в целом выгодно, пишет сердитый кролик. Ну вот видите, есть человек, который из ВТБ перескочил в Сбер на 8,5, а вы наоборот. Ну то есть нужно переходить просто в другой банк, я понял. Меня смущает у Сбербанка пункт в условиях, срок завершения строительства не ограничен, пишет Эдвард. Не знаю, есть ли там такой пункт, Эдвард. Если вы встречались, то он, конечно, довольно... Встречались, он довольно такой забавный. Не вселяет уверенности, да, в завтрашнем дне. Давайте посмотрим, что у нас по новостям. Перинатальный центр в Смоленске на карантине после того, как у сотрудника нашли коронавирус. На Украине число заболевших коронавирусом достигло 7 тысяч человек, там даже больше. Совет директоров Роснефти рекомендовал финальные дивиденды в 2019-18 рублей на акцию. Ну, это, наверное, интересно только тем, кто имеет акции Роснефти у себя в руках. А российские технологии гелиевого лечения коронавируса вызвали гелиевого лечения коронавируса вызвали интерес в США и в странах Европы, сообщает московский Депздрав. Это та самая разработка, которую в последнее время тестируют в Склифе, как пару дней назад докладывал Путину академик Чучалин. Ну-ка я это себе в Телеграм заберу. Кстати, не забывайте подписываться, пожалуйста, на мой Телеграм-канал Гудошников. Это очень просто сделать. Вы заходите в Телеграм, открываете поисковую строку, там вбиваете по-русски, русскими буквами просто пишите Гудошников через США, Гудошников. Это я, и подписывайтесь. Спасибо большое. Больше 40% учителей считают, что оценивать учеников в условиях дистанционного обучения невозможно, так как они все равно найдут способ списать, показало исследование Ранхикс. Ну, естественно, ну, естественно. Одним глазом он смотрит в ноутбук ученик, а другим в свой смартфон, и из него уже вам читает что-нибудь из Википедии. Но... С другой стороны, я считал всегда и буду считать, что основной смысл обучения в университете, в отличие, кстати, от школы, это научить человека работать с информацией, научить человека самостоятельно искать информацию в правильных источниках, в проверенных источниках и, собственно, в нужный момент, в нужное время, в нужном месте эту информацию выдавать. Опять же, правильно, без ошибок, ссылаясь на те самые правильные источники. То есть, по сути, если бы люди хорошо учились в университете, узнали, что такое ссылка на источник, умели бы разбираться в источниках, у нас было бы меньше людей, которые бы всякую чушь про коронавирус плодили. Просто потому, что они бы обращали внимание на то, откуда они берут информацию и что становится источником этой информации. Может быть, какой-то гнусавый гайморитный голосок из интернета недостаточно авторитетный источник. Но люди этого не делают. Почему? Ну, Ну, потому что не имеют университетского образования. А значит, в большинстве своем не умеют работать с литературой, не умеют работать с информацией в широком смысле, не умеют работать с источниками. Такая вот беда. Поэтому я предлагаю, конечно, тотально задуматься над образованием в нашей стране и выделять как можно больше денег год от года на образование. Чем умнее люди, тем лучше. Чем люди информированнее, тем лучше. Чем лучше люди умеют работать с информацией, тем больше шансов у нашей страны на выживание. Это мое мнение. С ним можете не соглашаться, но это мое мнение. Подскажите, как подписаться на ведущего, пишет Алексей мне. Я же вам сказал, Алексей, все очень просто. Берете и заходите в Телеграм. Там открываете поисковик в Телеграме. Пишите по-русски «Гудошников». Это я. Я ведущий, спокойно меня подписывайтесь. Никаких проблем. Так, пока только дальнейшая оптимизация ждет, пишет Алехин. Так, это я сам слышал видеообращение Чучалина к Путину. Да, 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 интересно, что-то они там придумали какую-то технологию, вот, которой даже, видите, на Западе заинтересовались. 7373948, телефон прямого эфира. Есть у нас пару минут еще до новостей. Давайте по звонкам. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Алексей, добрый день. Меня зовут Дмитрий. Да, хочу рассказать про ипотеку ВТБ банк.
Давайте.
Смотрите, значит, взял в 2019 году в октябре ипотеку. Ну, к примеру, кредит был там 5300. Вот. 2300 занес налом. Процент 9,2. Сейчас хотел рефинансировать ставку, потому что ставки пошли вниз. Вот. Они предлагают 8,8%. Но за рефинансирование ставки банк просит 500 000 рублей. Это в Москве. В регионах 250
Понятно.
Тысяч.
Понятно. То есть вот для вот этих... Подождите, это на лапу кому-то? Или это...
Нет,
для...
нет, они увеличивают сумму кредита. Ну, вот 5300 я взял, буду должен не 5300, а 5800. И с этих 5800 уже будет процент 8,8%.
Я понял вас, вот спасибо это, большое, хитрая система. Да-да, да, что еще? Что,
при
да.
учете того, что дом еще не построен, и деньги они еще застройщику не перечислили, вот эти вот 5300. Вот такие у них условия.
Понял, спасибо большое, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Коротко скажу еще о движении, потому что у нас меньше минуты остается, значит, до новостей. Смотрите, что у нас, как обстоит ситуация в городе. Ну, во-первых, конечно, 0 баллов. Хотя с самого раннего утра был 1 балл. Индекс самоизоляции на данный момент в Москве 3,3. Ну, так себе показатель, могло бы быть и получше, но что поделать. В общем-то, Москва, кстати, выглядит не такой зеленой, как неделю или две назад. На мой взгляд, люди все-таки повылезали из своих нор и начали движение по городу. Несмотря на то, что, конечно, лучше сейчас как можно меньше выходить из дома и как можно больше, так скажем, самоизолироваться. Я правильно понял, 6,5% ипотеки будет до конца расчетного периода или только до конца лета, пишет мой брат. Вот я думаю, что до конца отчетного периода, расчетного периода, но только взять эту ипотеку можно, по-моему, до ноября. А позже уже не будет таких процентных ставок. 10.30 новости. Прирост числа зараженных в России в целом сокращается. Третий день подряд опустился до уровня прошлой недели. Официальные цифры по новым заражениям коронавирусом в России пришли. Это радиостанция «Говорит Москва» 104.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Я их тут же забрал себе в телеграм-канал, естественно, можете посмотреть. И это дает некоторое позитивное ощущение. Смотрите, в Москве сегодня, ну, за последние сутки найдено заразившихся, выявлено 1959 заражений. В целом по России 4774. Так, если говорить об общем графике, да, то еще общая сводка по зараженным в России. Сейчас, на данный момент, в России заражено 62 773 человека и 33 940 в Москве. Если говорить о тенденциях, так скажем, да, и о периоде, с какой скоростью это все растет, ну, 33 на 2, ну, грубо, скажем, да, пускай вот мы от 16 отсчитаем, примерно Да, 16. Это было 15 апреля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На восьмые сутки удвоилось в Москве, да? Сначала удваивалось количество заболевших, мы это помним, на четвертые сутки. Потом на пятые. Сейчас вот удвоение получается в Москве на восьмые сутки. То есть график становится более пологим. Это хорошо. Это по Москве. По России я пока такого сказать не могу. По России удвоение идет раз, два, три, четыре, пять. На шестые сутки, да? На шестые, а по раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А по Москве на седьмые. Вот примерно такая информация, да, такая статистика сейчас есть. А что ты удивляешься индексу самоизоляции? Все наделали пропусков и пошли гулять, болтаться, работать. Такой вот уникальный ход по борьбе с вирусом, пишет Алексус. Алексус, я знаю мнение таких людей, я встречал это мнение в интернете. Я могу сказать, нет, не все понаделали пропусков. Есть, конечно, особо отмороженные люди, которые бездельничают и при этом сделали себе пропуск просто так, чтобы весело проводить время. Ну, негодяи они и подлецы, понимаете? И они могут быть, кстати, носителями коронавируса, и при этом болезнь может протекать бессимптомно. И они бы сказали после этого, ну и все тогда, что беспокоиться? А беспокоиться нужно о том, что вы можете бессимптомным быть носителем, который, в общем-то, заражает всех остальных. И вы можете, не зная того, заразить какого-нибудь пожилого человека, допустим, или еще что-то, и он скончается. Из-за вашего вот этого, из-за ваших понтов, по-другому не назовешь, из-за вашего желания рисоваться перед всеми, какой вы хитрый, умный, потрясающий, умелец, оформивший себе пропуск. Да любой человек по нужде сейчас может себе этот пропуск оформить. Другое дело, есть ли у вас нужда. Если ее нет, а вы везде бравируете, ходите тем, что вы себе, тем не менее, оформили пропуск, ну, вы подлец, негодяй, мерзавец и подонок, и какие еще можно формулы применить к вам? Если же вы вынуждены сегодня выходить из дома для того, чтобы ехать на работу, и без вас никак, и по-другому не получается, и семью не прокормишь, то тогда вы человек, рискующий собственным здоровьем, рискующим здоровьем своих близких. Вы человек, находящийся в опасности, но вынужденный осуществлять, ну, вынужденный работать. И вам уважение, почет и всяческих хороших вот желаю вещей, таких как там, не заразиться элементарно, да, здоровья вам желаю. А подлецам и идиотам никакого здоровья желать не буду. Пошли они известно куда. Если не сделают тотальную проверку на вирус, то это все бесполезно. Карантин кончится, и носители заразят вышедших на улицу, пишет Владислав. Носитель же, он тоже не вечный носитель, понимаете, Владислав? Там есть определенный период, после которого, в общем-то, человек перестает заражать всех остальных. Хотелось бы знать, сколько тестов проведено. Не вижу этой цифры несколько дней уже. Может, невнимательно смотрю, пишет Наталья. Наталья, у меня тоже нет этой цифры на руках. И медаль дайте, пишет Панк 13. Я медали не выдаю, Панк, но некоторым людям за их самоотверженную работу в эти сложные времена я бы медали дал. Тем людям из полиции, которые вынуждены сейчас на ногах стоять там по 24 часа в сутки, проверять документы и у каких-то дураков, которые их подделывают, да, тем, кто сейчас лечит людей, и не только в коммунарке, да, и в других, в Склифе, то есть врачам, которые сегодня борются действительно за жизни пациентов, конечно, я бы дал и медали, и все что угодно, если бы я эти медали раздавал. За их самоотверженную работу, за их труд, за их желание помочь другим, иногда в ущерб своему здоровью. Пафосно звучит, согласен с вами, но это уместный пафос. Лучшая благодарность врачам – денег дайте, пишет Фритюр. Ну, денег – это сложно, а вот медаль-то – это легче чуть-чуть, да, правильно? Коронавирус, COVID-19, все, что нужно знать, стоп-коронавирус, пишет Трофимка, да? Неплохой ресурс, стоп-коронавирус, и я, например, вполне себе на него подписан в Телеграме. Так, ну вот и занимайтесь самолечением тогда, пишет Фритюр. Ну вот и не говорите за всех врачей тогда, Фритюр. Как будто бы вы единственный, вы врач вообще или нет, или вы так выпендриваетесь просто? Как будто бы вы врач, во-первых, и во-вторых, вы единственный врач, и такой вот вы алчный человек, что вы будете работать только за деньги. Есть врачи, которые считают, что их профессия – это призвание, а не только способ зарабатывать деньги. Есть студенты, медики, которые пошли сейчас помогать своим старшим товарищам, коллегам, да, по цеху и рискуют, в том числе, своим здоровьем. Есть такие студенты, молодые. Кстати, это к разговору о молодежи. Есть ли у нас молодежь хорошая или нет? Есть у нас хорошая молодежь. Есть у нас осознанные девчонки и мальчишки, которые сегодня по-настоящему вкалывают, потому что они выбрали такую профессию, потому что они хотят в этой профессии быть нужными. Конечно, есть. Но есть и всякое говно, безусловно. И, к сожалению, пока те, кто работают, вынуждены, так скажем, не вынуждены. К сожалению, те, кто работают, у них времени нет на то, чтобы всякому говну отвечать, понимаете? А в интернет заходишь, там бездельники в комментариях 24 часа в сутки поливают друг друга известно чем и там, спорят о каких-то несущественных вещах. И друг другу доказывают, что ковид – это обычный грипп, что ковид не существует, пока люди реально работают, вкалывают. Вот. Ну, так было всегда, и, собственно, чему удивляться. Почему не разрешают одиночные прогулки в парках и занятия спортом? Георгий говорит, с соблюдением дистанции, конечно же. Это не увеличивает риск распространения вируса, а иммунитет хорошо укрепляет, позволяет оставаться в форме, не дает растолстеть. В других странах разрешают, пишет Георгий. Специфика страны, Георгий. Я с вами согласен, разрешить людям заниматься, бегать, прыгать, это классно, и это было бы здорово, но разрешите. Сегодня даже проблема в том, что людям вроде бы сказали сидеть дома и разрешают получить пропуск только тем, кому действительно нужно на работу, так всякие придурки умудряются и здесь влезть. Ну, представьте, завтра вы скажете, заниматься спортом. Ну, так они вам будут бегать вокруг мангала. Я вам точно говорю. Они прям соберутся и будут вокруг мангала просто бегать. К ним будет подходить полиция, они будут говорить, мы занимаемся спортом. Полиция будет отходить, они будут жарить шашлык и жрать водку свою. Которая такая вкусная, видимо, что никак нельзя от нее отказаться. Вы же это понимаете. Поэтому, Георгий, ну да, мы вынуждены, как и учителя в средней общеобразовательной школе, отстраиваться от самых тупых в нашем классе. Понимаете, да, о чем я говорю? Учитель же работает всегда на самого тупого в классе. Вы знали это или нет? Учитель не работает на самого умного. Он работает на самого тупого, чтобы тупой наконец-то доделал занятие, задание какое-то. Вот. А умный вынужден ждать. Он быстро делает и дальше сидит, и ему скучно. И он наблюдает за тем, как учитель страдает, пытаясь вбить в пустую голову хоть какую-то информацию. Ну, дегенерат он же не понимает, а учителю приходится делать так, чтобы дегенерат все-таки понял, потому что из класса в класс его нужно же все-таки переводить. Ну, должен же он знать, что 2 плюс 2, 4 в итоге, конечно, как-то же. Надо его научить читать хотя бы к 11 классу ближе, да? Ну, должен же он уже не по слогам читать. Но пока не может, но скоро начнет. Так же и здесь. Представьте, что страна – это большой класс, в котором сидят ученики. Представьте, что есть учителя, да, учитель. И вот учитель – это, допустим, да, власть, вынужден ориентироваться на самого тупого ученика в классе. Все. И это большая проблема. Именно поэтому я настаиваю на тотальном всеобщем образовании. И я настаиваю на том, что просвещение должно работать гораздо лучше, больше, объемнее, масштабнее. И вот этого дебила, так сказать, каленым железом выжигать из каждого человека. Не, вы поняли, да, о чем речь? Чтобы человек становился человеком, чтобы он из Шарикова, да, превращался в реально в настоящего человека, а не в собаку, у которого там, которой пересадили гипофиз. Понимаете? Чтобы он был человеком, чтобы мозги заработали, наконец-то. Чтобы не обрывал, как глав рыба, ну вот чтобы так хотя бы. Мне непонятно, зачем каршеринг закрыли, когда весь остальной транспорт работает. Таксистов поддержать, пишет Дмитрий. Да то же самое, Дмитрий. Чтобы люди не садились в этот каршеринг по 10 человек, и потом, когда их полиция останавливает, не говорили, что «Ой, ну нам надо, реально, ну слушайте, да ладно, ну подумаешь, да мы никого не заразили». Да все очень же примитивно. В Париже можно совершать покупки и заниматься бегом до 10.00 и после 19.00. Хотя заболевших там не меньше, пишет 41-й. Так заболевших там, если сколько понимаю, больше вроде бы должно быть даже. Вот. Но Париж поменьше, чем Москва, насколько мне известно. И это первое. И второе. Ну и учитывайте специфику, пожалуйста. Учитывайте специфику. Это вот прям необходимо. Каюсь, я из туповатых, и последние пару дней начал бегать, просто стало совершенно невыносимо дома сидеть, всех оббегаю стороной и соблюдаю социальную дистанцию. Алекс Шус, туповат не тот, кто бегает. Подлецы, которые будут изображать, что они бегают, а на самом деле у них будут другие цели. Я про них. Про вас я ничего не говорю. Ну, а в такси по 10 человек они не могут сесть, уж про метро не говорю. Дмитрий, ну, если только таксист-самоубийцы, тогда они смогут сесть в такси по 10 человек. В ином варианте они не могут сесть в такси 10 человек. Нет, это невозможно. Наши недоучителя в лице власти сначала сами косячат, а потом всех перекидывают на стрелочников, ну и так далее. То есть народ, пишет Сергей. Сергей, понимаете, в чем дело? Вы, наверное, взрослый человек, но до сих пор применяете слово «косячат», «стрелочники». Создается впечатление, что вы либо отбывали срок где-нибудь, либо вы не поменяли, так скажем, свой вокабуляр, лексикон не обогатили со времен школы. Понимаете? Вам осталось дописать только родаки. Родаки, шнурки, предки, динозавры. Отвалили, подвалили, короче, тоси-боси, лясим-трясим. Вот понимаете, вам не хватает только этого. Задумайтесь над этим. Сергей, когда вы даете оценки власти, насколько ваши оценки, так скажем, профессиональны? Да? Обладаете ли вы возможностью давать вообще какие-то оценки? Зачем пропуска на личный транспорт, иначе как сбор штрафов смысла не вижу, для остальных понимаю, а личный транспорт зачем, пишет LG. Залетных много, LG. Это раз. Два, есть люди, которые любят покататься. Три, некоторые захотят побомбить. Понимаете? Некоторые захотят красиво потусоваться, там, кальян покурить. Каких вариантов? Ну, вариантов масса. Почему нужно следить именно за личным транспортом? Ну, потому что довольно серьезная часть людей на личном транспорте передвигается по Москве, да? То есть не все ездят на метро. Ну, когда умного нечего ответить, запятая, всегда к манере письма докапываются, пишет Сергей. Сергей, ну, а понимаете, в чем дело? Что можно умного ответить на письмо эмоциональное и абсолютно бессодержательное, да еще и плюс напиханное какими-то словечками из школьной программы, так скажем, в кавычках школьной программы, да? Ну, что можно вам ответить по этому поводу? Вы же не сказали ничего по содержанию. Говорите что-то по содержанию. Власть накосячила. Где вам власть накосячила, рассказывайте. Просто интересно узнать. Что значит накосячила и где власть накосячила? Конкретно по вашему мнению. Пока ваше мнение заключается в том, что вы сказали лозунг. Причем не очень красивый. В этом смысле я бы тогда выбирал какие-нибудь уже существующие лозунги. Но сам транспорт не опасен, вышел штраф, а так сиди в своей жестяной коробке сколько хочешь, поставил наряд на заправке и там хлопать при выходе всех, у кого нет пропуска, пишет LG. С одной стороны, транспорт не опасен, с другой стороны опасен. С третьей стороны, LG, вы понимаете, что вы предлагаете систему, которая гораздо сложнее, чем та, которая есть сейчас. И ее сложнее организовать. Проще включить камеры и следить за тем, чтобы у человека реально был оформлен пропуск на то, чтобы передвигаться по Москве. А у вас богатый лексикон, надо отметить уважение. Спасибо большое, Андрей Беликов, за всех сил стараюсь. Хотя, конечно, хочется сорваться вот в эти все, охранять кукурузу, люди в курсе. Да, все же мы выросли в такой среде. Мы же дети 90-х, никуда от этого не деться. Все равно этот налет присутствует, и в критические моменты как раз-таки на улице включается именно этот человек. Тот культурный слой, легкий налет культуры, который нам дан в университетах и позже на работе, моментально слетает, и разговор обретает прежние очертания. Согласитесь. И что от этого пропуска? Вирус не заражает тех, кто с пропусками, пишет Сергей. Ну, я, опять же, все эти комментарии видел в интернете, читал, в голос смеялся, когда их читал. Сергей, конечно же, пропуск не гарантирует вам, что вы не заразитесь. Пропуск минимизирует количество социальных контактов. И пропуск, так скажем, ограничивает некоторых тех людей, которые не могут этот пропуск оформить. Вот о чем идет разговор. Соответственно, людей становится меньше. Меньше становится их в общественном транспорте, меньше их становится на личных автомобилях. Вся статистика есть, она в доступе, по ней отчитывается Дептранс, ну и Оперштаб, соответственно, эту информацию он тоже публикует, там, насколько. На 70% людей меньше стало в метро, на 80% стало в метро. Вот для этого и нужны собственно говоря, пропуска. Потому что это лишняя сложность, а лишняя сложность, я имею в виду для людей, не всем подвластно, так скажем. Не каждый сможет эту сложность преодолеть. Кто-то просто махнет рукой и скажет, да к черту, уже дома посижу. Ладно, не поеду я гулять там, не знаю, тусоваться. Посижу дома, уж еще пропуск какой-то оформлять. Ну, есть же люди, которые просто не станут этого делать. Пропуск оберег, пишет Андрей. Я вздрагиваю от Сергея, пишет другой Сергей. Можно было бы вообще не делать карантин, если бы народ держал дистанцию. Но вы посмотрите, что люди делают в магазине, порой как килька в банке, пишет Михаил. Конечно, Михаил. А мы в метро наблюдали ситуацию. Вот все обвиняют власти, мол, они организовали неправильно пропуск людей в метро. Да я бы не сказал, конечно, что власти правильно пропуск людей в метро организовали. Это реально прокол. Это на мой взгляд. Но поведение людей тоже заслуживает особенного внимания. И в этом смысле, как мне кажется, в этой ситуации люди достойны своей власти, а власть достойна своего народа. То есть абсолютно точно. То есть люди, которые видят, что перед ними остается пробка, врубаются в эту пробку и стоят друг другу в затылок дышат, вместо того, чтобы соблюдать дистанцию. Кто-то им мешает это делать, видимо, да? Кто-то их, видимо, заставил прижаться друг к другу. Поразительная история, и здесь, я считаю, вот народ и партия едины в своем стремлении были абсолютно. И если уж пропесочивать, то пропесочивать всех и сразу. Так, знаете, по-чеховски к этому вопросу подойти. То есть не выбирать здесь кого-то, не пытаться найти хорошего, да, человека, потому что хорошего там не было. Ну, есть они, но их нет в этом произведении. Они как увидели толпу, они сразу развернулись и ушли просто, и все. Как это меньше из-за пропусков, меньше контактов? А полицейский, который проверяет пропуск, не может заразиться, а потом всех остальных заражать? Может Владимир полицейский заражать всех? Но вы посмотрите, пожалуйста, как изменилась статистика по количеству автомобилей и людей в общественном транспорте с момента введения карантина, самоизоляции и пропусков. И вы увидите, что людей становится меньше на улицах. А раз становится меньше людей на улицах, значит меньше социальных контактов. Да, вас теоретически может заразить полицейский, теоретически может. Вот. Но все равно это меньше социальных контактов, чем могло бы быть. Тем более, что полицейские всех поголовно, насколько я понял, не проверяют. Один раз они эту тупость допустили, на следующий же день осознали, что этого делать не надо. И теперь проверка идет выборочная, и теперь проверка идет в электронном виде, благодаря камерам, которые висят везде на столбах, проверяются ваши автомобили. Это как раз для того, чтобы полицейский не останавливал вас, не дышал вам в лицо, а вы не дышали ему в лицо. Полицейского заменили, считайте, камерой. И я думаю, что любой человек, который пытался это анализировать, к этому выводу, в общем-то, пришел. Если вы еще пока не пытались это анализировать, и я первый вам об этом рассказал, я очень горд собой и рад, что смог вам помочь. Живу в Омске, утром народу на остановках толпы больше, чем до эпидемии с прошлой недели. Многие предприятия вывели работать, очень жаль, никому не жаловалась, пишет Наталья Лед. Наталья, про Омск сказать в этом смысле не могу. Я говорю про Москву, потому что Москву я наблюдаю собственными глазами. Если в Омске так, ждите беды в ближайшее время. В принципе, регионы от Москвы отстают где-то на 3 недели, на месяц. Как думаете, почему ранее освещение ситуации в других странах говорили, что процент умирающих, а у нас об этом параметре вообще не слышно? Не понял? Говорили про процент умирающих. У нас есть процент умирающих? Почему нет процента умирающих? И процентка по этому поводу высказывается. Если уж прям вам в процентах хочется и вы не находите, вы можете сами высчитать. Постоянно дают статистику по умершим. Вы можете посмотреть, сколько заразилось в Москве, сколько за сутки умерло. Ну и так далее. Все это есть. Вы что? Нет. Расчет количества покупателей – это количество… Нет, секунду. Растет количество покупателей – это количество касс умножение на 3, остальные в очереди на улице на расстоянии 2 метров. Сколько надо учиться, чтобы это организовать? Первого класса средней школы достаточно? – спрашивает Алексей Ферц. Ферц, я с вами согласен. Я считаю, что должно быть достаточно, но по какой-то простой причине, нет, секунду, какая она простая, если бы она была простая, мы бы знали ответ. По какой-то непростой причине, по какой-то сложной очень причине, у людей вообще не работает голова, у некоторых. Вообще. Ноль. Но я так понимаю, что любая кризисная ситуация всегда выявляет идиотов. Это всегда так. Ну, то есть я думаю, что если бы была война, они бы тоже ведь рассказывали, что войны нет, это придумка, это заговор, на самом деле этого не существует. пили бы баварское, ну, что бы они там еще говорили, не знаю, пили бы шампанское. Дураки есть дураки, какая разница, да? Единственное, почему-то до сих пор не получается по-пушкински, так скажем, по советам Пушкина жить, да? Он говорил, и не оспоривай глупца. Вот хвалу и клевету приемли равнодушно, получается, вообще уже все равно давно, а вот не оспоривать глупца не получается. Все время хочется врубиться в спор, все время хочется что-то доказать. Не знаю почему, не знаю почему. Вот жду, когда это желание отвалится. Когда оно отвалится, я буду сбалансированным наконец-то. Публицистом абсолютно дзеновским таким, правильным. То есть мне немножечко вот этого, ну, на мой взгляд, я вот делюсь своими впечатлениями, мне немножечко бы вот это вот прибрать мое желание донести правду до людей. Вот просто убрать его и все, и было бы замечательно. Вот. И тогда держись, Невзоров, держись-то. А как вы относитесь к тому, чтобы выписать больного с коронавирусом после 3 дней лечения, а у него нет прописки московской, и он поехал в никуда, точнее, в то же стал, и 3 человека с ним в комнате заболели, а это сделала коммунарка? Арт, не слышал о таком событии. Если это произошло, это, конечно, большая ошибка. Убеждать и перевоспитывать идиотов – самое бесполезное и безнадежное дело, но делать это надо регулярно, пишет сердитый кролик. Сердитый кролик, ну черт побери, за это должны платить. За это должны платить как-то отдельно. То есть учителя, насколько мне известно, сходят с ума где-то за 10-15 лет работы, да? Ну, обычно. Вы знаете, что в некоторых странах учителя, которые проработали 10-15 лет в школе, они могут быть свидетелями на суде. Если я не ошибаюсь, это возможно даже в некоторых штатах Соединенных Штатов. То есть человек, который проработал в школе, ну, то есть, а с кем работает учитель, чтобы было понятно, с самыми, конечно, откровенными дебилами, потому что больших дебилов, чем подростки, не бывает. Ну, это, мы это знаем сами по себе, чего уж говорить. Вот. И все, этот человек даже не считается свидетелем на суде. Может, это байка, конечно, но я слышал. Но если это байка, если это шутка, если это анекдот, то это, мне кажется, очень справедливый анекдот. То есть за это надо платить. Какие-то должны быть дополнительные начисления за вредность, знаете? Психиатрам, мне кажется, платят что-то подобное. Чтобы не сойти с ума, нужно читать Николая Гумилева, периодически, пишет Виктор. А как правильно считать? Думаю, правильно, это от общего количества вышедших из больницы. То есть умерших и выздоровевших складываем, это 100%. Тогда получается у нас каждый день более 10% смертей, до 15%. И почему же при небольшом общем количестве у нас так много, никто не говорит, пишет Олег. Не, Олег, неправильно. Статистика считается следующим образом. Смотрите, летальность считается так. Вот у вас есть люди заразившиеся, и вот есть люди от заразившихся умершие. Это летальность. Все. А есть смертность. Смертность – это, так скажем, от общего числа людей, населяющих Россию, сколько унесет жизни коронавирус. Вы берете и высчитываете процент. И это будет смертность. И она будет очень-очень-очень маленькой, на самом деле, смертность. А вот летальность у коронавируса высокая. Но благодаря тому, что приняты серьезные меры, как раз-таки смертность не будет такой высокой, как могла бы быть. Потому что мы стараемся побороть коронавирус. Давайте и дальше стараться. 11:00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.